У нас є телеграм-чат, він називається Summit 10X, офіційний час учасників. І якщо ви зараз будете концентрувати увагу на тому, що буде відбуватися тут і зараз, і фіксувати ваші інсайти, для цього важливо бути от, ну, от дозволити собі бути тут і зараз, і фіксувати, і вчитися, і бути як губка, яка впитує. Не потрібно одночасно дивитись YouTube і ще тут щось робити. Навчіться фокусуватися. Добре? Тобто перше – це бути активним, тобто бути тут і зараз, записувати інсайти. Далі – ділитися цими інсайтами в нашому чаті. Можете навіть по ходу діла, от ви зловили якийсь інсайт, відразу поділились. Чому це важливо? Тому що, ну, по-перше, просто пасивне споживання контенту нічого доброго не приносить. Тобто важливо активно включати розум. Я веду активно свою зараз там Facebook-сторінку, бізнес-сторінку. Я чому це роблю? Тому що це мене якби змушує якісь писати думки кожного дня. Тобто люди думають, що це я для когось роблю, а я роблю це для себе, щоб от якось зібрати свої думки і щось написати. От і ви також от використовуєте наш чат, щоб написати якісь цінні, корисні інсайти і думки. Добре? Ну і третє, що важливо, це мати відкритий розум, ну, і задавати питання. Відкритий розум і задавати питання. Тобто просто дозвольте собі, а може ви щось неоптимально дієте, а може якось ви неправильно мислите, а може щось, ну, якби дійсно в ваших стратегіях, мисленні, інструментах застаріло не так, треба оновити, чи вже не актуально. І у вас чудово зараз є можливість це зробити тут з нами. Добре? Всі згодні на такі умови?
Поставте плюсик, якщо погоджуєтесь на такі умови. А також, друзі, нагадую, що активний учасник, який задасть саме глибоке питання, отримає сьогодні дуже цінний подарунок. Це Journal 10X. Тому будьте активні, задавайте питання. Найкраще питання, яке сподобається Дмитру. Власне, найкраще питання.
Ну, ми будемо вибирати там вже. Діма, я не думаю, що він там буде особо там вибирати. Ми самі виберемо. Ми вибираємо питання, найкраще питання, плюс найкращий інсайт в телеграм-чаті нашому. Ось. Ну і я думаю, можемо вже починати. Ті, бачив тут. О, ні, ще Діму я не бачу. Так. Поки Дмитро підключається, пишіть, будь ласка, звідки ви і чим займаєтесь. Ще один момент по поводу чату. Я не бачу, що ви там активно пишете про себе, чи які послуги ви надаєте, які товари у вас є. У вас є наш телеграм-чат, в якому ви можете знайти собі однодумців, друзів, партнерів. Використовуйте його розумно, це ваш ресурс. Користуйтеся цим, будьте там активними. Ну, яка користь від того, що ви там сидите і собі щось там ховаєтесь від людей? Ну, нема в цьому ніякого сенсу. Так.
Будьте проактивними.
Паша, що ще я не сказав?
Іван все сказав. Саме цінне все сказав. Скажи, що сьогодні буде за гость? Він просто є твоїм бізнес-партнером. Ти краще можеш його розкрити.
Дмитро Корчевський, засновник комп'ютерної академії «Шах». Це величезна компанія з, я не знаю, скільки там зараз офісів, але вона працює в 22 країнах. Це фізичні школи, які навчають IT-навичкам. У нього 4 власні університети вищої освіти, також ряд інших бізнесів є, і Дмитро Корчевський – це доктор педагогічних наук. Окрім того, софт Сінтегрум – це його розробка, він Сінтегрум створив для масштабування свого бізнесу. І я пам'ятаю цей момент, коли ми зустрілися, познайомились у 2019 році. Мені був тоді насправді дуже важкий період, я був на грані, на такому вигоранні був, тому що я масштабував бізнес якби на своїх плечах і багато робив різних помилок. І коли я познайомився з Дімою, він мені показався, ну, так от бачиш людину, і ну, бачиш, що він і позитивний, тобто позитивний, такий, якби не вигорівши, як я. І коли Дмитро розказав, що в нього там 150 філіалів чи скількись, я не зрозумів, як це може бути. І потім я вже почав якби досліджувати, і, ну, і виступ Дмитра на саміті 10X у 2019 році був взагалі феноменальний. До речі, він є на моєму YouTube-каналі. Ми дізналися про його розробку Syntegrum Soft, і ну, це така штука, яка змінює життя, змінила життя дуже-дуже багатьох людей. Якщо у вас бізнес там від 5 людей чи від 10 людей, у вас є робоча бізнес-модель, дуже рекомендую звернути увагу на софт Syntegrum, який Дмитро розробив для свого бізнесу, і з успіхом він масштабується. Ну, сьогодні ви послухаєте і самі для себе зробите висновки правильні. Так, зараз не бачу його тут.
Є Дмитро.
Є Дмитро?
Так, так.
Так, я є.
О, да, Діма, привіт. Вже стільки не виділись.
Да, привет.
Скажи, тебе будет удобно на русском, на украинском, как вы будете?
Я могу разговаривать украинскую мову, но мысли, они у меня формируются на русском. И если я начинаю переводить, это превращается в медленное, неинтересное повествование. Поэтому я предпочитаю говорить по-русски и прошу прощения всех, кого это может расстроить.
Да, я расскажу пару слов про наш саммит. Мы сделали такое мероприятие для предпринимателей, чтобы помочь вот сделать необходимые изменения для прохождения такого, то, что я называю большой шторм. То есть, все мы сейчас столкнулись с беспрецедентным вызовом предпринимателей, и многие потерялись, многие не знают, что делать. И в такие моменты, ну, как правило, нужно делать какие-то серьезные, принимать решения, то есть нелинейно действовать, искать креативные, неординарные шаги. И, собственно, этому посвящен наш саммит. То есть сделать свой 10x-прыжок. То есть это не значит там в 10 раз увеличить свой прибыль, это иногда там роль поменять, бизнес-модель подкорректировать или сменить. То есть это какие-то вот такие сильные действия нелинейные совершать. Вот просто вот как бы такая тематика. Вот. Давай тогда расскажи, как ты вообще начал свой путь в бизнесе? С чего?
На самом деле, каждая критическая ситуация, войны, коронавирус, вообще проблемы, любой шторм, это не только проблемы, а в основном это возможности. И огромное количество моих знакомых выросло именно на проблемах. И обратная сторона. Я вот нахожусь сейчас в Варшаве, живу в Лондоне и вижу, как застывает возможность для молодежи, для бизнесменов в обществе, где все спокойно, где все устаканено, где все разделено. Распределено и влезть куда-то в какую-то бизнес-сферу новому предпринимателю очень тяжело. Это касается Европы, это касается крепких вот таких вот ну, стран, как Британия, например, Америка. Там чуть-чуть другая ситуация, но там тоже молодежи очень тяжело. И новым предпринимателям бизнес-возможности искать намного тяжелее, чем, например, сейчас даже в нашей стране, даже в условиях войны. Поэтому я начинал в один из кризисов, да, это было конец 90-х годов, имеется в виду 90-е и конец эпохи 90-х годов. Я еще застал и бандитов, и веерное отключение света, и тотальную бедность, и вообще говоря, вот слом эпох, когда от Советского Союза, развалин Советского Союза вырастала новая удивительная страна. И вот тогда мне повезло родиться в то время, когда вот этот вот кризис пришелся на мое вот студенчество. И фактически вот академия появилась в 99 году. Хотя и тогда были компьютерные учебные заведения в достаточном количестве. И мои друзья мне говорили: Дима, что ты делаешь? А я занимался еще и программированием. Я продавал компьютеры тогда. И мне говорили: зачем ты туда идешь? Это жутко конкурентный бизнес. Это Красный океан. Тогда еще слова такого не было. Но это... Зачем это тебе нужно? Я говорю, я чувствую в этом свою потребность. Я все время хочу кого-то чему-то научить. Мне это нравится. И мне нравится этот бизнес, потому что я чувствую, что я могу в нем дать какую-то пользу. Я знаю, я уже там знал больше, чем свои преподаватели в университете. Я любил преподавать, поэтому это было то, что срослось. И бизнес-оппортюнити, возможности, которые дается, есть потребность, есть спрос, и бизнес-возможность, которую я могу применить, свои знания, свои умения, и то, к чему мне, что меня прет, в чем меня прет. Меня тогда перло именно в образовании, до сих пор, на самом деле, я получаю огромное удовольствие. И вот, когда складывается твое личное ощущение полезности, ты можешь дать что-то полезное, ценное, и это кому-то нужно. Вот так родился мой бизнес, и так на самом деле рождались и все остальные бизнесы. Я не помню, рассказывал тебе или нет, как появилась у нас медицинская клиника. Когда-то...
Ну, так, помню, но давай еще раз.
Никакой связи между, скажем, моим образованием, да, вот я компьютерщик, математик по образованию, и, собственно говоря, и не было никогда у меня даже желания заниматься медицинским бизнесом и вообще заниматься чем-то связанным с бьюти-индустрией. Но однажды ко мне пришла моя жена и говорит: меня обидели, мне срочно нужно 60 тысяч долларов. Как это связано? Меня обидели 60 тысяч, ну, может, 90-е годы, я не знаю, там, наехали бандиты, нет. Говорит, я пошла в клинику, записалась за 2 недели на лазерную апелляцию и пришла. Мне говорят: извините, девушка, ну так получилось, что ваше место уже отдали другому. И вот уже там другая девушка делает эту апелляцию. Поэтому я вот могу вам записать только через там, на следующую неделю или там, через неделю. И моя жена говорит: ах так, ах, значит, вы так себя ведете по отношению к клиентам. Значит, я пойду и куплю себе сама лазерный аппарат. Она говорит: девушка, вы знаете, сколько это стоит? Я говорю: сколько? Говорит: 60 тысяч долларов. Моя жена говорит: девушка, вы знаете, кто мой муж? Он мне купит этот аппарат. И что, пришлось выполнять как бы желание жены. И так, ну, она пришла не просто, как я хочу. У меня есть идея. Огромный спрос, неудовлетворенное предложение. У меня все подруги жалуются на то, что записаться на лазерную апелляцию сложно. И вот вам, пожалуйста, бизнес-возможности и личный пэшн. Да? Я хочу это, мне это надо даже себе. И есть бизнес-возможности, потому что спрос большой, явно превышает предложение. Мы буквально на коленке набросали бизнес-план. Я помню, что по расчетам такая клиника окупалась за полгода. Почему бы не рискнуть? Да, мы ничего не разбираемся в этом. Но возможности окупить вложение через полгода оказались интересным таким кейсом, когда захотелось этим заняться. Буквально, да, и там в течение недели мы нашли и компанию, которая продала нам лазер, и место, где мы его разместили, и даже врача, который согласился на нашем лазере работать. И это был старт. Потом к лазеру появилось еще что-то. И вот сейчас у нас 2 больших медицинских центра Мультимед, которые работают уже 10 лет, и, в принципе, даже во время войны в Одессе и в Киеве, и даже без, условно говоря, моего и жены участия полноценного работают, и они развились в отдельное направление, которое приносит и удовольствие, и материальное как бы удовлетворение. Это я так далеко начал, как появилась академия, и вообще как я вошел в бизнес. Но я еще раз подчеркну, я рассказываю это для того, чтобы я понимаю задачу. Наша задача, вот я перед собой вижу ребят, девушек, которые смотрят нас, и понимаю те потребности, с которыми мы сейчас встретились. Нам нужно быстро и уверенно воспользоваться теми возможностями, которые дает нам сегодняшний день. И при том, что все сложно, наоборот, сейчас именно то время, когда мы можем найти себе место, найти, имеется в виду, новый бизнес-проект или найти новую потребность, которую мы можем удовлетворить, или какую-то концепцию, или бизнес-идею, или все вместе, чтобы зайти в рынок, чтобы увеличить свои продажи с новой идеей или со своей собственной. Я хочу сказать, что несмотря на то, что мы сейчас в ужасной тяжелой ситуации, отсутствие электричества, военные действия, призывы, отсутствие людей, я вижу, как наши прокачанные, скажем, бизнесмены украинские, которые выехали за рубеж, насколько они вне конкуренции. Вы себе не представляете. Я сейчас нахожусь в центре Варшавы, в гостинице. Вокруг меня все салоны украинские, все вот бьюти-салоны, все бренды, которые я знаю, которые я видел в Украине, они все переехали сюда. И все заполнены, в отличие от местных, польских, в которых никого нету. И это касается любого бизнеса. В ресторанах, ну, украинский ресторан, куда я хожу, харьковчане его открыли, инспектор Ваунш, это мой любимый ресторан, я там завтракаю, обеду и ужинаю. Прекрасное место, забитое полностью. И в понедельник, и в воскресенье, и в любой будний день, и в выходной. А, скажем, местные рестораны не могут похвастаться такой вот наполняемостью. И так везде. То есть мы прокачиваемся сложностями, что не убивает, делает нас сильнее. Но нужно учиться у проблем, да? То есть проблемы всегда нас окружают. Почему мы сильные? Потому что нас окружает много проблем, которые мы решаем. Решать проблемы, как бы набивать шишки, и потом не бояться этих проблем. Вот, собственно говоря, и наша кредо.
А как сейчас компьютерная академия ШАГ, вот бизнес в Украине себя чувствует? И, может, что вы сделали, чтобы его улучшить, состояние бизнеса?
Скажем так, мы живы, мы чувствуем себя тяжело, потому что проблемы бизнеса отражаются, ну, скажем, проблемы страны отражаются на людях, а проблемы людей отражаются на нашем бизнесе, потому что у нас B2C бизнес, у нас очень много студентов учатся, и все они испытывают затруднения с обучением, с, ну, перемещением, потому что у нас много взрослых, которые учатся, и эти взрослые, они сейчас боятся выходить из дома, кто не обновил данные, кого просто кто в ЦЦК, ну, вы знаете. И поэтому нам приходится трансформировать обучение таким образом, чтобы больше было дистанционного обучения. Но дистанционное обучение, оно все равно немножечко не такое хорошее, как могло бы быть личное. Поэтому, ну, мы подстраиваемся, скажем так. Мы не
как у вас количество филиалов в Украине изменилось? И вот по миру, вот сейчас вот, что было до войны, вот что сейчас стало?
Мы растем. Мы растем, мы продолжаем расти, мы продолжаем открывать филиалы. Ну, на самом деле, в Украине тяжело открывать новые филиалы, потому что города кончились. Мы их открыли еще до войны все, которые были. Мы потеряли 8 филиалов в связи с военными действиями. Вот. Но мы открыли, по-моему, 4 новых филиала, ну, в небольших городах, но тем не менее. И, в общем-то, в количестве студентов мы практически остались на том же уровне. То есть для нас это как бы условное падение, потому что мы всегда росли. Мы всегда росли, каждый год, году у нас всегда студентов было больше. Сейчас мы, рост остановился, но зато появились новые направления. У нас появился колледж, IT-колледж, и это тоже это обалденное направление. То есть это
для тех... Расскажи, что такое IT-колледж? И чем... Я IT-колледж решает... вас воспринимал тоже как вот условно такой модный ПТУ, да, который, а вот что такое?
На самом деле, это вот ошибка, да, ошибка восприятия, потому что у нас в голове такие вот линейки, колледж это как модное ПТУ там, или, а я на самом деле смотрю по-другому, я вижу огромное количество детей, у нас учатся же, у нас 17 средних школ частных, и мы видим детей, которые учатся и которые мечтают стать айтишниками, и условно проходит, доучиваются 9 классов, и дальше у них выбор продолжать учиться в школе или что-то менять. Потому что, на самом деле, честно, положа руку на душу, на сердце, наша школьная программа абсолютно не сбалансирована, наша, в смысле, государственная. Не сбалансирована с точки зрения целей детей. Какая цель у ребенка, например, вот 9 класс, там, 15 лет, какая у него цель? Быстрее получить профессию и быстрее начать приносить пользу. И, а что его ждет? Его ждет еще старшие классы, потом еще вуз, и вот эта вот долгожданная профессия, она откладывается, откладывается. А мир говорит по-другому. Вон, 15-летние программисты уже работают в IT-компаниях, 20-летние сеньоры уже разрабатывают свои собирают свои команды, разрабатывают свои проекты. В 23 года люди уже миллионерами становятся. А у нас как? В 23 года ты только заканчиваешь вуз. И идешь в аспирантуру, чтобы тебя в армию не взяли. Ну, условно говоря, вот это наш путь. Но он неправильный. Он, скажем так, не универсальный. Да? Не каждый человек захочет идти таким путем. И для нас мы видим, что огромное количество детей не хотят терять время на старшую школу. Они говорят, мы не хотим просто. Вот вся старшая школа сегодня, кто не знает, это подготовка к ЗНО. Ну, к ДПА, да? И ЗНО. Ну, какая разница? Это вопрос просто натаскивания на какие-то знания, которые тебе никогда не пригодятся, только для поступления в вуз. Но в вуз можно поступить и, условно говоря, через колледж. Это отличный путь.
А чем колледж от компьютерной академии ШАГ отличается? Вот у вас вот филиалы, ну, вот это что же такая...
Академия. То есть только колледж – это системное образование. Ты получаешь среднее образование и получаешь IT-образование, все в одном флаконе, и ты уже студент вуза. Вот в чем вопрос. Ты уже студент вуза, то есть ты фактически учишься 3 года, и ты как бы проходишь эту стадию, все там мучаются, поступают, а ты поступаешь уже на второй курс университета сразу.
Скажи, а правильно я понимаю, что сейчас у тебя, ну, там, вашего холдинга, у тебя это 17 средних школ,
да, частных,
4 университета.
Да, 4 университета.
4 университета.
И в этом году мы открыли штук, наверное, 7 колледжей.
А сколько филиалов вот компьютерной академии ШАГ всего?
Сейчас 124. В Украине это нет, в Украине их меньше. Ну, потому что у нас 24 страны, вот, поэтому по другим странам. Вот в Польше у нас, например, сейчас 7 филиалов. Вот будет еще 2-9. Вот. Ну, то есть мы как бы активно во все страны. В Казахстане уже их 14.
Филиалы.
Да.
То есть всего 124, да?
Да. У тебя в анонсе было 70, у тебя какая-то старая цифра
да.
была.
Да. То я не проконтролировал.
Мы сейчас, вот ты спрашиваешь, чем мы занимаемся? Мы как бы занимаемся тем, что стараемся максимально быстро масштабироваться везде, куда можем дотянуться. Вот сейчас у нас Филиппины, Малайзия, Индонезия, вот те страны, куда мы активно сейчас развиваемся. Очень тяжело, потому что разница во времени, разница в культуре, разница в законодательстве, но мы работаем над этим.
Скажи, а какие страны тебя удивили? Ну, скажем так, какие страны превзошли ожидания и какие, наоборот, не оправдали ожидания?
Ну, понятное дело, что удивили, не оправдали ожиданий, сильно расстроили, это в первую очередь Россия.
Ну, да.
Вот. Если говорить о странах, которые действительно уникальны, я могу сказать, что каждая страна уникальна по-своему. Я, например, очень сильно рассчитывал на Америку, потому что считал, что Америка, вот наше образование для Америки прям вот самое оно. И мы не прекращаем штурмовать эту крепость, но нам пока очень плохо удается. У нас есть филиал в Сиэтле, он очень медленно растет на фоне даже там самого обычного украинского филиала. Но мы не оставляем надежды, потому что понимаем, там очень много денег, и я как бы каждый год думаем о том, что это самое. Вот, конечно же, мы не продолжаем работать в России, тут кто-то написал, это было бы вообще тупость и глупость, и даже вопрос такой неприятно слышать, вот, потому что в этом, ну, это ужасно. У нас были там филиалы, как только вот в тот же день, когда началась война, мы тут же сказали, мы работать так не будем, мы с вами работать не будем, мы просто выходим из всех проектов, которые у нас были, и с тех пор мы как бы не общаемся.
Чтобы участникам понимать, сколько филиалов, получается, ты закрыл, да, там, потерял, да, так сказать, в России?
Это порядка 50? Тогда было... Нет, тогда где-то было там 35.
35 филиалов.
Ну, опять же, некоторые из них как бы не работали. Они только начинали работать. Ну, то есть там как бы закладывался большой бизнес, но...
Так, по странам. Какая страна вот превзошла ожидания? Где круто вести бизнес сейчас?
Скажем так, образовательный бизнес круто вести везде. Просто есть страны, в которых компании, ну, как бы, есть огромная потребность нереализованная, а есть страны, где она отлично закрыта. Вот, скажем, в Польше Надо сказать, что государственное образование очень хорошо прокачано. И у них есть возможность обеспечить школы, институты, там, даже колледжи высококлассным оборудованием. Европейские деньги льются рекой. И возможность, которая дается каждому, ну, вот, скажем, учебному заведению, нам надо еще больше предоставить. Да? То есть нам надо дать экстра высокий уровень, чтобы на нас обратили внимание, и родители сказали, например, да, мы понимаем, почему вам нужно, почему нам нужно отдать именно к вам. Но как бы у нас есть масса наработок, технологий, которые не делает больше никто в мире. Ну, за счет этого и конкурируют. За счет этого и получается, как бы, даже в чужих странах с другой ментальностью удерживать вот это вот преимущество. Вы всегда должны быть впереди, как бы, ну, на острие технологий, что-то давать больше, чем...
ну, а если брать вот по цифрам, в какой из стран вот окупаемость самая лучшая и в какой самая худшая?
Так, скажем так, в самый, ну, опять же, в образовании, да,
да,
особенно
да, да. Ну,
у нас
по
есть такое вот интересное наблюдение. У нас получается тем лучше, чем в стране хуже. Например, вот мы очень тяжело, например, работаем в богатой Америке. Мы очень тяжело работали в богатой Швейцарии. Нам тяжело дается Европа. Но возьмем Азербайджан, и уху, и мы там просто на номер один сразу, как только открылись. Казахстан, вообще без конкуренции, летим, как эти самые. Вот, опять же, страны бывшего, как это, советского, как это, социалистического лагеря. Болгария, Словакия, Польша. Легче, а чем дальше вот туда вот, Германия, Франция, Англия, там тяжелее. То есть, где лучше все обстоит в стране, вот как в бизнес-сообществе устаканенное, вот там все хорошо, там тяжелее делать новый бизнес. Где вот это вот есть качели какие-то, волны, да, неопределенность, нестабильность, там делается хорошо. Поэтому сейчас в Азии у нас хорошо. У нас Камбоджа просто один из топ стран. Грузия
а
у
как
нас
вот вообще открыть бизнес в Камбодже? Вот я себе не представляю, вот как это. То есть вы находите там партнера, вот можешь поделиться, может, какой-то такой инсайдерской информацией?
Да, у меня есть несколько форм, как я открываю бизнес. Если далеко, очень, да, ну, раньше я так делал, я искал партнеров, которые бы находились там, и с которыми бы мы вместе, вот мы делаем совместное предприятие, и вместе работаем. У меня есть там люди, которые так же, как и я, сособственники, заинтересованы в бизнесе, а есть те, которые... И есть я, который знает, как этот бизнес вести, и обеспечиваю ему весь, как бы, бэкграунд. Такая форма, в принципе, неплохо работает, когда ты уже успешный бизнес, когда тебе не надо доказывать, что ты лучше знаешь, чем партнер. Для начинающих это очень тяжело. Есть, конечно, франшиза, мы ее не любим. И я
но
не...
у вас получается как вот такая управленческая франшиза, то есть когда
ну, можно
партнер...
назвать, но суть управленческой франшизы в том, что, я не знаю, что ты просто делишь, ты получаешь доход от того, что ты советуешь, там, как правильно, или управляешь бизнесом. Но в моем случае это просто шерхолдинг. Я разделяю собственность вместе с другими. Я со...
А кто отвечает за результат?
Мы
ну, за
отвечаем,
пены?
Ну, как бы, опять же, есть управленческая структура, да, есть руководители, есть там руководители отделов, они каждый в своей области отвечают за свою часть работы, но партнер отвечает за стратегические, да, за представительские функции, он не должен заниматься управлением, он должен найти директора, найти всех сотрудников, обеспечить как юридическую составляющую, то есть он не должен работать. Хотя так не всегда получается, и мы экономим, там, стараемся сэкономить уже там, на директоре, и партнер идет работать, но это плохая идея. И почему я говорил, что так было раньше, потому что я отказался на самом деле от этой идеи. И если я могу, например, открыть сам, то я стараюсь открыть самостоятельно. Поэтому все мои новые проекты сейчас открываются без партнеров.
То есть вы совершенно, то есть сами посылаете там нашего человека туда, который находит помещение.
Ну нет, мы ищем человека по месту, прям вот ищем там,
нанимаете, да?
Знакомимся, да, и он начинает работать. Мы просто управляем его как этим.
Ну, вы с ним подписываете там контракт, то есть он нанимается официально на работу, и потом он уже идет там по Синтегруму, по треку и открывает, получается, точку.
Как только появился Синтегрум, это стало возможно, потому что трек отлично заменяет тысячи часов общения. И он ведет человека по шагам, что ему нужно делать. Он же как бы заставляет человека отчитываться, он как прокладывает ему дорогу. Вот. Вернее, мы один раз проложили дорогу, описали ее в треке, а дальше человек по этой дороге идет только в других странах. Поэтому
И сколько занимает вот пройти этот трек открытия нового филиала?
А там же очень, тут же много зависит. Например, найти помещение. И вот как бы вот модуль, связанный с открытием помещения, он уже сначала объясняет, какие должны быть помещения, как выбирать помещение, как вот локации выбирать, что там должно быть, что не должно быть, какая приблизительная цена, как ориентироваться, какие должны быть условия договора. То есть сначала мы эту информацию человеку даем, потом говорим, так, все, иди и, значит, предлагай, как бы, ищи варианты, и вот в качестве выполненного задания давай эти готовые варианты. Вот он дает, мы рассматриваем, не подходит, не подходит, не подходит. И вот пока мы не найдем то, что подходит, он дальше не пойдет, потому что дальше это уже юридическая сторона, дальше это уже ремонт, дальше это уже там, как бы, ну, подготовка к началу занятий.
И все это время вы ему платите какую-то там фиксированную ставку, да, за эту работу?
По-разному, ну да, да, чаще всего, да, потому что он в это время параллельно открывает юридическую, ну, как бы, структуру, он лицензирует, если нужно, то есть там большая еще работа, плюс он набирает людей. На самом деле, потом он, когда у нас появляется уже понимание, в каком районе мы будем, он еще занимается маркетингом, но мы, опять же, все это дело как бы
все
поддерживаем, помогаем и руководим, но руководим как? Руководим скорее, как получили, сказали да, нет, или там измени что-то, или какие-то сложные вопросы, которые у него возникают, которые он еще не увидел в Синтегруме.
Спасибо. Давайте сейчас, Паш, будем работать так, что вот иногда, ну, вопросы будем с чата брать параллельно. Ты модерируй чат.
Вот. Хорошо, я тогда...
Сейчас я еще парочку вопросов, и потом возьмем с чата, там, может один. Давай вот как война, вот началась война, вот ты был готов к этому, нет, и какие вообще вот у тебя были первые действия, решения, вот расскажи вот этот период первый, вот как она началась, и как вообще ты это прожил, ну, как вы это прошли.
Мне безумно повезло, потому что я всей семьей 24 февраля получал в Испании документы. У нас был appointment ровно 24 февраля на продление вида на жительство. И это просто, ну, не то что спасло, да, оградило от большого количества проблем, связанных с выездом, потому что у меня международный бизнес, я не могу находиться в одном месте, мне нужно летать все время. Поэтому мне крайне повезло, что и вся моя семья была со мной. Поэтому благодарю Бога за то, что он мне в этом плане помог. Конечно же, самое страшное было осознавать, что весь мир, который ты строил, весь мир, в котором ты жил, в единый момент стал другим. Да? Мы проснулись в другой вселенной, с другой реальностью, с другими правилами. И как бы мы из этой реальности уже никогда не вернемся в прошлую. И надо, как это, перестраиваться и перестраивать бизнес под эту новую реальность. Поэтому, ну, 5 стадий принятия неизбежного, мы все их проходили, я думаю, что точно так же проходили и мы. Мы с ужасом, с невероятным, как бы прямо вживую, в реальном времени смотрели за нашими филиалами, которые оказывались под Россией, и как они уничтожали Мариуполь, мы видели, как разрушались наши здания, мы видели, как мародерили наши помещения, мы видели, как воровали нашу технику, но в прибывшие власти вот в Бердянске, в Мелитополе, на базе компьютерной академии, они открыли государственный, или как там называется, там местный колледж, даже не потрудившись перекрасить вывески, просто их содрали, оставили наши логотипы там на стенах, все, просто вот на нашей базе все. Вот, поэтому мы с ужасом читали, ну и разговаривали с нашими сотрудниками, которых мы пытались вытащить из Мариуполя, потому что они попали в такую жуткую переделку, и, ну, переделку, они под бомбами просидели там фактически 3 недели, мы их вытаскивали, а потом вот, когда обзванивали наших студентов, предлагали им, ну, те, которые уехали, ну, предлагали им переехать, мы с ужасом просто видели вот эти вот сводки, ну, там, наши студенты, вот результат обзвона, там, допустим, такая там, Маша такая-то, ходить не будет, погибла, там, Петя такой-то, там, 12 лет, погиб. И вот это вот огромное количество детей...
Это по Мариуполю, да?
В Мариуполе было, да. Очень-очень сильно, как бы...
А сколько у вас там студентов и сколько погибло, ну,
у нас
детей?
Очень большой филиал был. У нас там филиал был открыт в 2002 году в Мариуполе. Вот. И мы там строили школу. То есть там, ну, там просто очень-очень большой, очень там у нас, ну, там 1500 студентов училось, по-моему. Угу.
1500?
Да. Вот. Поэтому, ну, конечно, принятие шло очень долго, было тяжело, но мы понимаем, что, ну, как бы, жизнь не стоит на месте, что бы ни случалось с тобой, нужно верить в будущее, верить в хорошее, верить в успех, искать возможности, поэтому мы решили, что будем, раз мы за границей, раз мы не можем вернуться в страну, ну, потому что я оттуда потом не уеду, да, уехать не смогу, поэтому мы решили, что будем больше сил вкладывать в международную экспансию. Вот. И начали как раз заниматься вот Азией, начали заниматься Польшей, потому что много здесь наших, начали заниматься Британией, потому что я туда переехал. Ну, в общем, вот как-то так.
А как вот проект школы на Троещине, да, вы купили у государства школу, там какая-то вот, когда у нас был урок, и как вообще этот проект со школой, вот, с этой
Слушайте,
большой
опять же,
школой?
Это как раз история бизнес-возможностей. Во время войны государству нужны деньги, и более активно продается, как это, более активно продается ненужная недвижимость, да, или вот, например, Проминвестбанк 5 лет его банкротили, 5 лет распродавали имущество, а там распихивали по каким-то своим левым каналам, а тут уже все, прижало нужны деньги и выставили, начали выставлять через Прозора, через аукционы всякую как бы недвижимость. Я увидел, что там продается школа, это частная школа Проминвестбанковская, которую они когда-то построили, ну и получается работает. И, конечно же, я не мог пройти мимо, и великолепная школа, просто кто в Киеве, наверное, знает, там 2 бассейна, 5 спортзалов, гектар земли, 9000 квадратных метров, школа рассчитана на 200 человек. Это просто немыслимая, просто немыслимая, как это, роскошь на Троещине. Это вот школа, которая, не знаю, в любой другой стране была бы просто в десятки, если не в сотни раз дороже, но так как она в Украине и на Троещине, то ее цена настолько дешевая, ну, на фоне тех возможностей, которые она дает. А там уже были, и команда была классная, и студенты были классные, и даже был этот сертифицированная кембриджская программа, прекрасная. То есть, ну, то есть там все было
готово. Но вывели в прибыль ее, как бы, вывели в прибыль эту
школу. Конечно. Конечно. Ну а как же? Да,
как вы так это делаете быстро? Ну вот купили это же огромную школу, купили огромный юнит.
Ну, тут там повезло, потому что там много уже было сделано до нас. То есть школа была рабочая, ей надо было просто немножечко помочь. Немножечко помочь технологиями, подходами, методологией. Мы включили ее в свою семью, а у нас такая, ну, как бы, ребята инициативные, энергичные, активные. И надо сказать, что и сама школа была хорошей. И мы еще к ней добавили вот своих технологий, знаний, подходов, ну, бизнес-взглядов. Потому что, знаете, педагоги, они далеки от бизнеса всегда. Им кажется, что ну, вот, они живут в Советском Союзе до сих пор. А нужно было чуть-чуть, немножечко вот поменять точку зрения, и все полетело. И надо сказать, что школа на сегодняшний день
то
очень
есть,
хороша.
То есть она сейчас как частная школа считается, и сколько стоит обучение в этой школе, вот, девятый
Я
класс?
вот сейчас прям так не скажу, но где-то порядка 20 тысяч, 22 тысячи, по-моему, в месяц.
Гривен в месяц, это без питания, да?
Это без питания, да.
Паш, давай тебе слово, давай вопрос с чата.
Да, спасибо. Так, задаю вопрос. Первый вопрос, который был. Яке реальне використання в найближчому майбутньому має блокчейн, альткоїни та взагалі ринок криптовалют, окрім спекуляцій та інвестування, на вашу думку?
Мое личное мнение, еще раз говорю, не хочу там, советовать или что. Я считаю, что это образы будущего, которые нам стали доступны сейчас. Блокчейн – это технология, которая никакого там, прямого отношения к только криптовалютам нету. Это просто механика безопасного, гарантированного хранения, да, управления данными. Это возможность по-другому посмотреть практически на все процессы, которые есть у нас. И один из трансформаторов, который, ну, трансформации этой технологии, приложенная к финансам, это получилась криптовалюта. Но на самом деле она, может быть, блокчейн прекрасно бы приложился к государственным сервисам. Я уверен, что блокчейн просто уничтожит, ну, или изменит полностью нотариусов, потому что что делают нотариусы, удостоверяют достоверность чего-то, да, а блокчейн это делает намного дешевле, намного быстрее и автоматично, без людей. Поэтому, условно говоря, блокчейн это тот, что меняет потихонечку мир, и мир финансов это только то, что мы сейчас увидели. Криптовалюта это тоже новый, иной немножечко механизм взаимодействия между людьми, поэтому я считаю, что изучать это, как все новые технологии, которые имеют потенциал для изменения мира, нужно обязательно. И, скажем, искусственный интеллект – один из них. И блокчейн, безусловно, и все новшества, инновации, которые вам покажутся интересными, они могут быть, возможно, да, как драйверами изменений вашей компании или новым продуктом, который вы можете предложить. Потому что на самом деле мир любит инновации, он боится инноваций, но все равно инновации меняют. И, к примеру, вот с появлением Синтегрума, это тоже в какой-то степени инновация. И сейчас, допустим, мы в Синтегрум уже притянули искусственный интеллект, так что теперь то, что раньше делал человек, уже делает искусственный интеллект. Мы кучу денег экономим просто на банальной вот этой вот экономии человеческого времени. И это позволило нашей компании и, в принципе, всем, кто и пользуется Синтегрумом, экономить. И, а нам как бы продавать Синтегрум и зарабатывать на этом. То есть, а если бы я не знал про и искусственный интеллект, или там не использовал, или был бы противником и консерватором, конечно, ничего такого в моей жизни не было. Поэтому очень считаю важно этим заниматься, интересоваться, да, и ловить что-то, что, может быть, поможет вам в развитии.
Спасибо за ответ. Так, вопрос. Почему вы не учите в Академии разработки блокчейна?
Дело в том, что учим, учили, но этот курс, он часть большого, потому что, ну, скажем, разработка на, как бы, на блокчейне, она требует уже достаточно большого базового знания. И невозможно так взять, давайте с нуля, мы сейчас на 3 месяца сделаем из вас разработчика на блокчейне. Так не бывает. И для того, чтобы давать такого уровня знания на таком глубоком, да, это требует определенного глубокого уровня, требуется уже там, уровень университетский. Мы его даем за 2 года. И вот в рамках этого вот 2-летнего обучения, а в ВУЗе у нас обучение длится 4 года, и там тоже есть эти блоки, они, в принципе, преподаются. Но отдельно как курс мы не даем, потому что у нас нет спроса, не будет спроса, потому что придут новички, которых надо учить сначала базовым навыкам программирования, технологий и огромное количество знаний давать. Они говорят, не-не-не, нам только блокчейн, а так не бывает.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Дмитро, як ви бачите майбутнє освіти у світі, де технології розвиваються з великою швидкістю?
Это очень интересная тема. Я, собственно говоря, и деньги-то зарабатываю сейчас именно на том, что технологии привношу в систему образования. Система образования настолько у нас старая, что это прям такой благодатная почва. И на самом деле образование – это огромная махина. Оно вот просто везде, она такая вот тяжелая. А все, что тяжелое, обладает инерцией. И все, что инерционно сдвигается очень тяжело. Оно несется еле-еле, да, двигается, но сдвинуть ее очень-очень тяжело. Поэтому так тяжело дается компаниям, странам инновации в образовании. Даже хваленое британское образование, а я напомню, я сейчас живу в основном в Британии, оно на самом деле далеко не, ну, очень сильно переоценено. И я вижу, что именно в образовании инновации очень-очень медленно входят. Потому что, ну, вот классическая система тяжелая. А вот мы все-таки, хоть и большая компания, но достаточно мобильная. И так как в нашем мире побеждает не умный, а быстрый, мы очень быстро внедряем современные технологии в образование. У нас все для этого есть. У нас есть отличные преподаватели, которые разбираются в технологиях. Они знают, как с помощью технологий сделать интересным обучение. Они знают, как с помощью технологий сделать обучение более эффективным. Потому что все те вещи, которые мы привыкли уже, не знаю, у нас даже весы умные. Даже весы, графики нам строят, да, нашей успеваемости. За $7 или там $5 эти умные весы мне в телефоне, мой вес показывают каждый день. Еще напоминают мне, что-то ты поправился, дружище, ешь меньше калорий. Умные весы за 7. А у преподавателей у нас недостаточно умные, чтобы моему ребенку оценки также графиком поставить и периодически присылать уведомления. Ваш ребенок что-то там плохо, как бы, плохой результат стал показывать или хуже по математике, и обратите на него внимание. У меня оценки, так же, как и у вас, я уверен, системно, да, вы получаете раз в четверть, а в конце как бы экзамен, и вот он типа раз в год даст нам конкретную оценку. А вот эти вот промежуточные домашние задания, задания на уроках, там, они как бы вот типа ничего не значат. И график посмотреть, извините, мы не можем. А это такая вещь, которая весы за $7 могут сделать, а преподаватель, сама система образования не может сделать. Да, у нас уже появились наконец-то электронное расписание в телефоне. Я не знаю, кстати говоря, у нас-то давно появилось еще в академии, в школе. А вот сколько, интересно, людей имеют такое школьное расписание в телефоне. А что в этом школьном расписании есть, кроме домашних заданий? А есть ли там статистика, сколько ребенок времени провел, а сколько ребенок, как, насколько его это интересует? Есть ли как бы оценка, рейтинги его по отношению к другим? Есть ли рейтинги преподавателей? А есть ли там вообще, как бы, сколько параметров школа снимает с ребенка? Вот, например, я в больницу, когда прихожу и делаю анализ крови, у меня там 25 параметров, по которым можно установить мое здоровье. А школа почему не может сделать? Опять же, ну, что же здесь сложного? Взять и оценить ребенка по ряд параметров. Вовлеченность, эффективность, там, специализированность, потому что кому-то нравится одно, кому-то другое, да? И там, сколько времени он провел, сколько он занимался тем, сколько занимался этим, сколько отвечал на вопросы, сколько получал обратной связи. Ничего этого нету, но все это могло бы дать невероятный эффект. Так же, как и раньше, например, было раньше анализ крови или анализ мочи там языком делали, да, есть ли сахар в моче или нету. Вот, вот единственный анализ. И вот мы до сейчас на таком же уровне, только в школе. Анализ ребенка можно получить только на родительском собрании, если повезет. Да? А в основном на родительском собрании никаких анализов ребенка не дают. Никто вам не рассказывает про вашего ребенка, какой он.
Да, да, да.
Вот. Вот вам opportunity. Вот вам бизнес opportunity. Это то, на чем мы зарабатываем деньги. Мы умеем измерять детей. Мы умеем оценивать их сильные и слабые стороны. Мы умеем их заинтересовать. Мы умеем их вовлечь с помощью технологий. Потому что куда интереснее проводить уроки, например, истории в Древней Греции с помощью очков виртуальной реальности. Ты попал в эту Древнюю Грецию. Ты можешь погулять. Ты можешь поговорить с людьми на улицах. Настоящих, только, ну, виртуальных. Но они отлично с тобой общаются. каким-нибудь диогеном там рядом с бочкой поговорить. Это же все делает искусственный интеллект. Не нужно быть очень умным, чтобы заставить искусственный интеллект говорить от имени диогена и потом визуализировать это. И вот мы это сделаем, и детям нравится. География. Какие контурные карты? До сих пор знаете, что контурные карты существуют? Серьезно. Детей заставляют рисовать контурные карты. Думают, что Google Maps давно уже, я думал, что Google Maps давно уже вычеркнул это. Но всегда найдется человек, который говорит, ну вот я же учил раньше, и это им очертание карт что-то там должно запомнить лучше. Бред это, как доктор педагогических наук откровенно заявил, бред, когда есть Google Maps или когда есть очки виртуальной реальности, когда ты можешь побывать на водопадах Игуасу, в центре Парижа, на Эйфелевой башне, не знаю, посетить музей Д'Орсе. Зачем вам контурные карты? Если география – это то, что должно сделать детей не этими разведчиками, которые по карте должны тихенько там пересечь границу и знать, где она там проходит. Ну, хотя сейчас это полезно на самом деле некоторым, да, знать, как проходит граница, чтобы ее пересечь незаметно от пограничников. Но по-хорошему они должны отлично разбираться в географии, науке, которая дает нам понимание о прелестях, о радостях, о красотах мира, а не о том, чтобы, значит, вот это вот да. Учить количество бокситов.
Да, вот хочу задать вопрос по поводу образования взрослых, так как это имеет прямую связь на бизнес. Вот, ты сделал ряд инноваций в том, как взрослых научить. Расскажи, пожалуйста, в чем особенности образования взрослых и какая в чем твоя инновация?
В двух словах все может прозвучать очень, очень легко и просто. Особенности образования взрослых заключаются в том, что мы должны понимать несколько важных вещей. Первая вещь. Взрослые не любят учиться. Второе. Образование должно быть доказуемым. То есть, если мы учим человека, то как ребенка вот его уже не заставишь. Ты должен учиться. И он, ребенок, как бы, должен буду ходить в школу учиться. Нам так надо. А взрослый да, как не согласится. То есть, если мы его учим, то он может сказать, да, я выучил, а на самом деле это может быть не так. Ну, взрослые обманывают, они не любят учиться. Смотри, пункт первый. Люди не любят учиться. Взрослые не любят учиться. Значит, если мы их учим, то мы должны учить их так, чтобы у них не было шансов не научиться. Доказательное образование. И третий, глубокое понимание педагогики, ну, то есть принципов, как именно можно научить, методика, технология, как это вообще в голове устроено, как происходят когнитивные процессы, познавательные процессы, как использовать это, чтобы сделать обучение интереснее, насколько это возможно, и доказательнее. То есть убедиться, что все знания, которые мы положили в голову, там и остались. Вот это вот как бы основа образовательной педагогики взрослых. На самом деле тут очень много есть нюансов, потому что ну, когда мы говорим об обучении, мы говорим о, ну, просто как неразбирающиеся люди. На самом деле у нас есть масса уровней знаний. Да? Вот, например, мы говорим, я узнал какую-то информацию. Ну, она где-то у меня в голове. Но где она в голове? На каком уровне? Мы знаем, что у нас есть пассивное знание и активное. Я рассказывал тебе про это, что вот слово, например, как по-английски, на иврите слово «здравствуйте», сразу не вспомнишь. Ну, не вспомнишь, как на иврите «здравствуйте». Но слово «шалом» все знают. Потому что вот это, вот оно как бы вроде ты не можешь вспомнить, но ты знаешь это слово. И так вот в любом языке, к любым знаниям, ты скрипт дал своему этому сотруднику, который должен его выучить, Выучил, помнишь, помню. А ну расскажи. Опа, да. Не может. Поэтому нам кажется, что передав знания, они каким-то магическим образом оказываются у человека.
На да, самом деле, сейчас еще ну, люди привыкли очень много контента поглощать пассивно в да, таком режиме. И все думают, что если вот в пассивном ты поглощаешь, то это то же самое, что и в активном его да, фазе, там, чтобы его отобразить.
Мы не можем разбираться, потому что мы не специалисты. Да? Да. Я там изучал педагогику, я этим занимаюсь всю жизнь. мне как бы проще, я хорошо понимаю концепты, как это работает. А бытовой, ну, в быту человек скорее в
А
плену
вот
одного
как
своего мифа
предпринимателю
работает.
научить своих сотрудников работать? Потому что это же огромная проблема вообще в развитии бизнеса. То есть нужны люди, их нужно научить, а учиться они не хотят.
Смотри,
Думают, что
сейчас
все
я скажу,
знают.
С обучением все просто, очень просто. Есть такое понятие, нужно поставить человека в ситуацию безвыходности. И тогда он научится. Вот дети, они по сути в ситуации безвыходности. Они вынуждены ходить в школу, и как бы они тоже не учатся там особо. Но они в безвыходности, и поэтому они вынуждены потреблять. Руководителю нужно поставить сотрудника в ситуацию безвыходности. Не знаю, там, забрать паспорт, вернуть его, когда он выучится. Я шучу, шучу. Есть масса инструментов, которые могут сделать ситуацию безвыходности в законных рамках. Вот Синтегрум использует этот инструмент. То есть, условно говоря, ты можешь обучить, потратив все свое свободное время, садиться с сотрудниками, рассказывать им, потом спрашивать, что они усвоили. Вот, допустим, я рассказал про историю компании. Я не иду дальше, я спрашиваю человека, расскажи историю теперь ты. Человек рассказывает, он говорит, слушай, нет, ты и половину даже не вспомнил, послушай еще раз. Послушал еще раз, теперь ты еще раз расскажи. О, вот теперь ты нормально, теперь слушай следующее. Руководитель может потратить на это бесконечное количество времени, но вопрос, где он столько времени найдет и кто будет вместо него работать. Поэтому у нас Синтегрум и появился, который взял на себя эту функцию, обучать сотрудников гарантированно и без участия ну, важных людей, да? без вашего участия, если вы собственник. Один раз вы обучили систему, как обучать людей дальше, она уже ставит их в ситуацию безвыходности. Они не могут, просто попетлять. Это главная фишка Синтегрума.
А чем он от LMS-системы отличается? Вот есть, ну, грубо говоря, вот предприниматель думает, ну, окей, я сейчас соберу, вот запишу видео, там, размещу их на Google диске или на крайняк возьму какую-то там LMS-ку обычную, вот, и все, вот как бы, вот где тут ошибка заложена, вот почему?
Ну, тут много ошибок. Это, знаете, как, это наша вера в чудеса. Например, можно сказать, а в чем разница, зачем мне учить, если я могу просто книгу передать, там даже больше написано. Вот та же самая. LMS это как, ну, просто это место, где хранятся знания какие-то, да?
Вера в чудеса.
Да, ты можешь так, зачем тебе LMS, ты вообще книга есть? Ты ему дал книгу, там все написано. Вот там, как там, книга какой-нибудь, я знаю, 50 законов.
Google, ссылку на Google можно дать так.
Ну, даже книжку просто. Вот, да, вот типичный пример. Я раньше верил в книги, что я дам книгу человеку, он ее прочтет и будет как бы знать все, что там написано. Но никто не может как бы прочитать книжку, например, о том, как играть на скрипке и научиться играть на скрипке. Понимаете? Ну, это же не работает, правда? Если я вам дам книжку, как играть на скрипке, вы же не научитесь играть на скрипке.
Скажи, а как вот связан...
Книжка обучением, не знаю, маркетингу, менеджменту, это то же самое. Мы даем информацию, а надеемся, что человек ее уже переварил, она усвоилась, она связалась со всеми знаниями, и он ее может применять. Чудеса. Но в эти чудеса мы верим, как в, из анекдота тот самый. Не буду рассказывать.
А ты, скажи, ты к этому пришел вот из-за педагогического образования или просто здравый смысл у тебя? У тебя просто вот, ну, у тебя такое как бы очень глубокое, сильное мышление. Ну, то есть ты этому, к этому пришел как вообще? Вот, что вот именно
через
взрослых...
Боль. Через боль. Я пришел
но ты же догадался, просто как ты догадался до этого? У меня была боль, но я не догадался. То есть никогда, я бы без тебя никогда не понял бы это.
Потому что когда у тебя огромное количество людей, сотрудников, которые забывают, факапят, ленятся, которые... У тебя просто их меньше было, наверное. Я вынужден был с каждым из них работать. Я должен был объяснять. В разных абсолютно местах они были. Мне надо было ездить между филиалами. Я приезжаю на филиал, я беру директора, я смотрю, что он не понимает. Ему еще раз объясняю, проверяю, что он понял. Потом берю завуча, потом преподавать, мы по классам иду и хожу вот так вот, потом еду в другой город и делаю то же самое. Но когда возвращаюсь в первый, там они уже все забыли. И тогда опять. И, конечно, это было невероятно. А больно почему? Потому что ты теряешь деньги. Ты еще этим людям платишь их, они факапят, они тебе наносят ущерб, а потом приходят за зарплатой. Больно? Больно. Приходит человек, ты его обучил.
Депрессивно даже, да.
Да,
на самом
вот ты
деле
его
это
обучил,
депрессивно.
потратил время,
Да.
ходил с ним, вложил в него душу, рассказал, как правильно бизнес делать, как быть хорошим директором филиала. Рассказал все, 2 месяца прошло. Через 2 месяца, ровно после выплаты зарплаты, он говорит: Дмитрий Александрович, я пошел. Сложно
Спасибо.
у вас, тяжело работать. Я в другое место пойду. Мне тут предложили, значит, не знаю, там пирожки подавать, к примеру. И обидно, ты потратил столько времени, ты отвлек себя, своих сотрудников от важных дел. Ты надеялся, вот он, наконец, сейчас человек выйдет и всем покажет, как вот правильно бизнес делать. А он возвращает, уходит вообще или просто открывает свою компанию. Обидно, неприятно. Ну, ты потратил время, пользы не получил. Еще и зарплату заплатил, гаду. Поэтому выводы...
Поделись вот... Да, закончено.
То есть я должен был сделать выводы. То есть дальше так быть не может. То есть я раз, два, три, 10, 20, 50. Ну, рано или поздно тебе уже настолько больно, что ты думаешь, надо что-то делать. И слава богу, да, у меня была докторская к тому времени. Тогда я писал докторскую. И докторскую я писал по андрагогике. Андрагогика – это обучение взрослых. Мне все сложилось просто, мне повезло. И, скажем, это была как раз та история, когда я сумел объединить свои знания, которые я приобретал, скажем, ну, я исследовал эту тему, и свои проблемы, и понял, боже мой, как все просто. Взрослые не любят учиться, а я-то думаю, что все в другом дело.
Расскажи, ну, у тебя огромный бизнес, да, и явно, чтобы такой бизнес построить, необходимо, ну, очень много каких-то найти таких рычагов, сделать какой-то прорыв, вот то, что, ну, мы называем прыжок 10x. Расскажи какие-то вот самые, может, один-два самые существенные твои прыжки вообще такие, как бы качественные какие-то вот проекты, инсайты, вот то, что помогло тебе вот качественно расти.
Смотрите, первая главная мысль, которая мне помогла и которая до сих пор считаю самое важное, это то, что наш главный враг в масштабировании, в развитии, это человеческий фактор. Хотя именно он является нашим инструментом благодаря человеческому фактору. Людям мы зарабатываем деньги, потому что мы не можем без сотрудников работать. Именно он и является главным тормозящим фактором. И вот получается, мы на растяжке, с одной стороны, мы без людей не можем, с другой стороны, они факапят, обманывают, болеют, предают и так далее. И как забывают, просто вот не хотят, ленятся и так далее. И как быть в этом плане? И вот самое главное понимание, которое мне позволило выскочить из этой вот проблемы, это то, что с человеческим фактором можно бороться, с отрицательным его влиянием. И это одна из вот первопричин, как появился Синтегрум. Потому что Синтегрум, главная функция Синтегрума – управлять вот этим вот негативным фактором человеческим. Минимизировать его. То есть везде, где мы можем уйти от системы, уйти от человеческого фактора и передать эти функции системам, это надо делать. И в первую очередь вот прямо сконцентрироваться на этом. И тогда уходит этот человеческий фактор, сдерживающий. Мы как бы избавляемся от якорей, которые нас держат. И тогда мы сумеем, мы как бы тогда начинаем набирать обороты. Вот я, когда на выступлениях, по-моему, показываю презентацию, там видно, когда мы вот 1-2 филиала в год открываем, 3 филиала, а потом хоба 10, хоба 20, хоба 60 в год. Вот это как раз мы сумели избавиться от негативного влияния человеческого фактора, и это сразу нам дало огромное преимущество. Собственно говоря, масштабирование можно строить только тогда, когда вы избавились от большого количества человеческого, вот негативного человеческого фактора.
Паша?
Дмитрий, с вашего позволения задам вопрос. Можете рассказать о самом большом вашем факапе? Что вы поняли от этого факапа? Да, потому что в основном жизнь меняют, ну, факапы, мне кажется. Можете поделиться вашим опытом в факапах?
Слушайте, часть факапы у нас каждый день. Знаете, как и жизнь без факапов скучна и неинтересна. Вот. И невозможно, на самом деле, я еще раз напомню, моя любимая фраза: побеждает не умный, а быстрый. А быстрые решения далеко не всегда могут быть максимально эффективными. Поэтому идея ввязаться в какую-то историю, а потом разбираться, как делал Наполеон, да, сначала вяжемся в войну, а потом там разберемся. Это Наполеон. Я думаю, что это к любому бизнесу относится, да, поэтому у меня, конечно, были разные факапы. Я очень увлекающийся человек, вот мне понравилось какое-то направление, вот как жена пришла, попросила 60 тысяч на лазерную операцию. Я говорю, окей, почему нет? Но это не факап был, это наоборот история успеха. А были истории, когда приходят люди, говорят, слушай, такая классная тема, интересная, вот мы делаем двери, вот, деревянные, давай, может, что-нибудь придумаем вместе. Я думаю, о, у меня как раз здание строится, там двери нужны. Ну, что бы не купить завод по производству дверей, потом в худшем случае продам. Вот, ну вот это просто глупое, быстрое решение, которое потом как бы привело к большим убыткам и потере кучи времени. Но, еще раз, я не считаю, что факап – это что-то плохое. Мы не можем не ошибаться. Наоборот, ошибка нас многому может научить. И в следующий раз можно не совершать этих ошибок. Поэтому надо беспокоиться о тех факапах, которые могут уничтожить твой бизнес, да? Взять, например, и дать управление твоему бизнесу какого-то там новичка, да, или просто какого-то расфуфыренного человека, который наобещал с три короба. Вот. Потому что вот, ищешь волшебника, получишь сказочника. И вот это да, когда ты можешь потерять все. Но, скажем, экспериментировать, не бояться что-то поменять, не бояться влезть в какую-то историю, которая, может быть, тебе поможет, может быть, и нет, черт его знает. Но рисковать небольшими как бы активами стоит и нужно, потому что иногда вот именно там, где этот небольшой риск, находится большой opportunity, большие возможности. Если бы я не начал тогда вот с Синтегрумом рисковать, потому что я начал менять, трансформировать под Синтегрум свою компанию, я бы не узнал, что я могу быть невероятно быстрым, невероятно скоростным в плане масштабирования, потому что у меня теперь есть новый инструмент. Но в него мне пришлось вложить кучу времени и сил, потому что я разрабатываю это огромное количество денег на программиста, потом надо наполнять его, это тоже время, его жалко. Но, как в том анекдоте, знаете, толкает человек машину, его спрашивают, слушай, что, машина поломалась, что ты ее толкаешь? Говорит, да нет, просто как бензин закончился. Говорит, то что ж ты не заправишь ее? Он говорит, времени нету. Понимаете, вот он толкает машину, на заправку времени нет. Вот так многие наши, извините, бизнесмены, предприниматели чаще всего мимо проезжают возможности, когда нужно заправить машину, и херяк, и поехал с большой скоростью. И вот так вот они идут и толкают машину. Ко мне таких много приходит, потому что мы много продаем Синтегруму сейчас. Я вижу невооруженным глазом, как компания может реально ускориться там в 10 раз, а она просто руками делает то, что давно-давно-давно научились делать уже с помощью системы.
А какие ошибки делают вот в основном, ну, на первых этапах внедрения Синтегрума предприниматели?
Скажем так, ищут волшебную пилюлю. Вот знаете как, мы хотим быстро и легко, и сразу. А так не бывает. Это в образовании, это вообще по жизни, у нас психология на это настроена. Люди приходят к нам учиться и хотят быстро и сразу. Говорят, сколько у вас, 2 года учиться? Не, мне там за 3 месяца пообещали. Ну, разводим руками, ну иди, через 3 месяца он там приходит, поступает, учится. Потому что 3 месяца отучился, понял, что ну, как бы знаний вообще недостаточно. Та же самая история и с Синтегрумом. Синтегрум требует внимания. То есть что задача Синтегрума на начальном этапе – вытащить из головы все, что вы знаете про компанию, все, и вложить это в систему. Вот все ваши знания, знания ваших сотрудников, выложить, вытащить из головы и вложить. Это, в принципе, алгоритмический процесс, достаточно простой. Но его надо сделать, это надо пройти, это займет время какое-то. Мы либо помогаем, либо кто-то другой поможет, либо вы сами там это сделаете. Вот. Но это важно. Но почему-то люди думают так, что Синтегрум это так. Я пришел, на кнопочку нажал, а оно как-то там само по себе должно там как-то оказаться. А то, что нужно время потратить, настроить это, ну, как бы запихнуть все свои знания туда, чтобы дальше она уже, система вместо тебя работала. Это же гениальная история. Я себя копирую, я делаю цифровую копию себя и своих сотрудников, и все. Дальше мне для клонирования себя не нужно ничего. Просто подключил человека к системе, и все, и он работает.
И безопасность, что эти данные, они Часто клиенты говорят, а что там с безопасностью моих данных? Мы же их туда занесем
Смотрите,
на платформу.
мы так как у нас все наши условно конкуренты пользуются Синтегрумом, мы, во-первых, сами беспокоимся, да, чтобы наши знания не попали к ним. Во-вторых, клиенты очень внимательно изучили наши протоколы безопасности, чтобы их знания не попали к нам. Вот, поэтому, ну, как бы в этом плане мы очень серьезно относимся к безопасности и стараемся так,
Да,
чтобы,
но
ну,
предприниматель
мы делаем для этого
не...
все, чтобы все данные, которые там, они шифруются, они хранятся в зашифрованном виде, и никто, кроме тех, кто не имеет авторизованного доступа, ну, логин, пароль, доступа не имеет и не может получить.
Паш, есть вопросы?
Да, є питань багато насправді. Дмитро, які інновації плануєте провадити у найближчий час в Синтегрум?
О, у нас в Синтегруме появляется сейчас охрененная, просто невероятно классная штука. Это новый рекрутинг. То есть там он полностью сейчас будет выглядеть, как вот мы сейчас с вами беседуем, вот так же будет рекрутинг проходить. То есть никаких треков, никаких тарелок, ничего, просто беседа. Она будет разбираться, анализироваться ишкой, и уже это работает обалденно. Просто я тебе, наверное, завтра или послезавтра скину ссылочку. Там просто разрыв. Просто вообще вау.
Интересно, интересно. А в чем там разница?
Разница? Ну вот
Между...
в том, что так тебе нужно было проходить определенными этапами в Синтегруме, да, когда собеседование проходит человек, он как бы там выбирает вопрос такой, вопрос такой, вопрос такой. А здесь просто тебе звонок, грубо говоря, поступает. И ты общаешься, как бы вот как мы с тобой общаемся. Вот я себя вижу, тебя вижу, ты мне задаешь вопрос, я тебе
То
отвечаю.
есть
Все.
кандидату скидывается ссылка?
Да. Она как
Она...
звонок. Вот ты переходишь по ссылке, идет как бы звонок.
А, ага,
И вот ты вот
вау.
общаешься, просто ты, условно говоря, это не ты, это запись твоя. Ну, виртуальный аватар, виртуальный, ты не настоящий. Но ты задаешь обычный вопрос обычным голосом, я тебе обычным голосом
А,
отвечаю.
все, все, я понял, там, ага, интересно, круто, я понял.
И ты просто, грубо говоря, тебе позвонил рекрутер, он с тобой пообщался, все.
О, слушай, по искусственному интеллекту, вот какие сейчас ты вот для себя фишки, вот как вообще ты используешь искусственный интеллект для бизнеса сейчас?
Просто невероятно активно. Вообще, вот везде. Вот сейчас я заставляю всех. Такое сопротивление, ты знаешь, такое впечатление, что люди настолько боятся его, что даже хотят просто его физически стараются игнорировать. Искусственный интеллект кардинально поменяет весь ландшафт. Он не то, чтобы там уничтожит кого-то или что, но он настолько крут, настолько много сейчас дает, настолько ты быстрее делаешь, что все, что я бы не делал, я могу сделать с искусственным интеллектом быстрее, лучше, качественнее. И, то есть, вот просто это улучшатель. Это мы можем делать то же самое, только на максималках. Ну, как бы, явно лучше. А
Ну,
начинает просто идти банально.
Какие приложения ты используешь? То есть, там, ChatGPT, да, там?
Ну, я ChatGPT, вот. Мне очень нравится Сина, это вот музыкальная история, когда она песни пишет, музыку и поет. Вот. И написать, например, кому-то поздравление с днем рождения, это прямо вот, ну, как бы лайфхак. Мало еще кто его использует, а когда ты написал песню и спел, типа спел ее вот, персонально для человека, прямо вот и музыкой, и аранжировкой, и все это просто срывает крышу, это прям вот номер один. Вот. Люди и так бриллиантом не радуются, как песни для него написанные. А они знают, что мне понадобилось 5 минут на это.
Фигма? Как называется? Фигма?
Нет, нет, нет. Сина.
Фигма?
Сейчас
AI.
я... Да. Есть огромное количество. Сейчас ИИшек просто вагон и маленькая тележка для всех случаев жизни. Они уже и в Canva есть, и в Adobe, и в Photoshop есть, и в Illustrator есть. Это специализированные. Есть специализированные для игр, есть специализированные. И вот Stable Diffusion. Есть Sora, которая вот все вы ожидаешь выйдет и так далее. Огромное, огромное количество. И изучать это одно удовольствие, применять это одно удовольствие, потому что вы сразу на голову выше себя же вчерашнего, и все. когда ваши сотрудники лучше работают, то. Мы, кстати,
А
курс
вот
делаем.
на ежедневной основе что ты используешь? Вот как вот, вот ты встаешь утром, вот что ты, ну, начинаешь работать? Вот как вот, поделись какими-то
Ну,
такими
в смысле,
фишками?
условно говоря, в Microsoft Windows уже сделали там это Copilot. То есть ты можешь с ним общаться как
Пайлот.
просто с соседом. Я пользуюсь чатом GPT, потому что мне больше нравится. Я в основном использую, когда мне нужны какие-то идеи проверить. Я думаю, там, вот это хочу проверить, да, идею, например. Я задаю вопрос, например, аналогичный. Вот что ты посоветуешь? Что мне дает варианты? О, вот я это упустил, вот я додумываю. Очень часто сейчас, так как я вынужден тут часто в больнице ходить, то у меня огромное количество информации на польском языке мне прям вот дают на как это, заключение. Я ни хрена не понимаю, даже анализ крови проверить не могу. Я его отсфотографировал в чат GPT, говорю, объясни, что там написано. И он мне вкратце объясняет, мне очень понятно. Это, ну, прям то, что вот сегодня, да, и сегодня вот на
То
лету.
есть для мыслительного процесса, когда нужно подумать, нагенерить идеи, вот так
Да.
общаешься.
Я даже смеяться будешь, и вот недавно закончил книжку какую-то читать, и прям вот в голову ничего не приходило, что хотелось исторический роман почитать. Я его спросил, какой исторический роман вот самый, там, он посоветует, или вот самый читаемый исторический роман. Он мне 10 исторических романов дал, в принципе, неплохой выбор. Я один скачал, читаю. Вот.
Паша. Наступне питання. Як ви знаходите баланс між роботою та особистим життям? І чи воно взагалі у вас є?
Это главная, одна из главных была задач моих, не делать никаких балансов, а сделать так, чтобы работа и как это, чтобы она была не частью какой-то там неприятной, да, а чтобы я получал удовольствие, наслаждался ей. Поэтому это очень сложно было, да, убрать плохие вещи из жизни, чтобы ну, работа приносила только удовольствие. Но когда работа приносит удовольствие, это уже не работа, а просто, ну, приятное времяпрепровождение. Мне приятно почитать отчеты, например. Я смотрю, какие достижения мы сделали. Мне хвастаются в отчетах. Не пишут, а все плохо. Мне хвастаются. Вот мы сегодня то сделали, это сделали. Я думаю, ой, как классно, как здорово. Вот. Поэтому, а так как у меня жена, она вместе со мной всем этим занимается, да, мы как раз наоборот обсуждаем. То есть это часть нашей личной жизни. Поговорить про работу, подумать о чем-то интересном, пофантазировать. Ну, мы же так как собственники занимаемся больше стратегическими вещами, мы больше фантазируем, а потом как бы раздаем задачи, чтобы это вот наши фантазии стали реальностью. И потом это самое интересное, это смотреть, как наши фантазии становятся реальностью. Вот сейчас на Оболоне строится школа IT Step School. Кто в Киеве знает, наверное, вот на Оболоне, на Героях Сталинграда. Как сейчас называется улица, я забыл, если честно. Новое. И вот это наша мечта была построить школу. И сейчас она строится в Киеве, вот 2 гектара земли, там 11 тысяч квадратных метров. По сути, из двух частей состоит, надземной и подземной. В подземной части можно всю школу собрать и также проводить обучение. Ну, как бы подземная школа. Она у нас и подземная, и надземная. В случае, если тот самый, они будут спускаться, и там абсолютно все точно так же. Вот такую концепцию мы сделали. И видим, и классно, это прямо впечатляет, как это все реализовывается на глазах. Каждый день я вижу через камеру, как наша вот реальность. Это работа или это удовольствие? Мне кажется, это удовольствие.
Круто. Наступне питання. Максимально швидко масштабування за рахунок чого у вас відбувається? Франшиза, власні інвестиції, інвестори чи партнери? І як все контролювати?
Да, это я вначале об этом говорил. Франшизу мы не приемлем. Раньше мы привлекали партнеров для масштабирования. Сейчас масштабируем в основном сами, без партнеров. Партнеры уже поднадоели чуть-чуть. Это больше проблем. В начале проще, потом это больше проблем. Поэтому сейчас стараемся это делать без партнеров. Про слово быстрое масштабирование я не могу сказать, что это быстрое масштабирование. Здесь просто быстрое за счет опыта. Мы уже научились сами, потом научились Синтегру. Вот благодаря Синтегру мы получаем быстро. Вот. Поэтому здесь скорее оно быстро не потому, что ну, ты иногда просто, даже если хочешь быстро родить, все равно 9 месяцев носить. Вот так и здесь. С бизнесом тоже не всегда, даже если очень хочешь быстро, быстро получается. Но ты можешь рассчитать точно, сколько оно должно быть, сколько денег ты на это потратишь. С опытом это понимание очень хорошо получается. Вот. И какой там я там еще какой-то был часть вопроса. Франшиза, лично
Власні інвестиції, інвестори чи партнери?
да, саме личные инвестиции. Личные инвестиции. И секрета, опять же, никакого нету. Если вы сделали что-то одно хорошее в одном месте, вы обязательно это должны масштабировать, потому что, ну, вот так это и работает.
Это
Наступне
хорошее
питання.
уравнение все.
Дмитрий, какой был ваш самый большой вызов на пути к 10x росту бизнеса и как вы его преодолели? Вот это
Мой
же.
вызов – это человеческий фактор, потому что самый большой тормоз, осознание того, что тормоз – человеческий фактор, и вызов, как с ним как бороться, как уйти. Ну, вот у меня сейчас 4000 сотрудников. Все из них люди, все из них
Это
человек.
4000.
Болеют, ошибаются, ленятся и так далее. Да? Как мы можем прорваться? Ну, только если я сумею оставить только хорошее. В каждом человеке есть масса хорошего, масса плохого. Вот если я заменю плохое на хорошее или там оставлю, вот это как раз то, что было вызовом и то, что мы решили с помощью синтегрума.
Круто. А что было самым большим движущим фактором в создании более 100 филиалов Академии «Шаг по всему миру»?
В хорошем смысле жадность.
Хорошая.
Ну, то есть, на самом деле, в какой-то момент жадность больше не к деньгам, а к, вот, знаете, к значимости, к самореализации. Это вызов уже сам с собой. Интересно, я смог, например, в Польше открыть один филиал. А ну-ка, 7 смогу? Окей, там. А я вот сумел выйти в Камбоджу. А вот, интересно, в Индонезию смогу? Вот. Вот такого вот плана, вот такие вот вещи, да, они как бы работают. У меня, по крайней мере.
Вот вопрос
Наступный.
такой нестандартный. Давай я сейчас. Со всех сторон слышно про дефолт, обнуление систем банковских, про то, что биткоин лопнет. Что об этом думаете и куда, на ваш взгляд, более безопасно вкладывать деньги?
Вы знаете, как отец троих детей, я знаю, что есть два мотиватора. Мотиватор ну, я сейчас дам тебе конфетку, иди что-то сделай. Или если ты не сделаешь, я тебя там, не знаю, накажу. И страх сильнее обычно, чем конфетка. Потому что конфетку, может, и не хочешь, а вот наказание никто не хочет. Вот когда я слышу пугание, это значит, вами манипулируют. От вас чего-то хотят. Вас куда-то загоняют. Если ты это не сделаешь, то тебе будет хана. Дефолт, еще что-то, лопнет кто-то и так далее. Вас пугают, вами манипулируют. Внимательно изучите, посмотрите, чего от вас хотят. И подумайте, надо ли вам это. Ну, вот так.
Наступне питання. Які навики ви вважаєте самими важливими для предпринимателей, які стремляться досягти 10x росту?
Какие навыки лучше всего? Слушайте, давайте так. Знаете, ну как, бизнес – это как океан, да? Там есть и те, кто плавает, есть те, кто ползает, есть, ну, вот как в океане, да, есть там большие рыбы, маленькие рыбы, есть те, которые по земле ползают, раки, там есть, которые в песке. У каждого есть своя ниша и свои навыки, которые позволяют ему выживать и там размножаться. И также и здесь, в зависимости от бизнеса, разные навыки. Если вы в бизнесе, я не знаю, там, финансовом, вам нужно как бы навыки иметь там вот хорошие мозги, например, да, хорошо понимать структуру бизнеса. Если вы в там каком-то, не знаю, предпринимательском, там, я не знаю, там B2C, вам нужно иметь какое-то общение. Любому человеку, как предпринимателю, нужны лидерские качества, нужно умение вести за собой, умение переговоры вести, умение дизайн. Знаете, вот я вам, наверное, скажу, есть такая тема 10 навыков будущего. Каждый год или каждые 5 лет ЮНЕСКО издает вот список из 10 самых важных навыков будущего, которые вот делают человека успешным. Это не знание математики и физики, это вот это problem solving, critical thinking, leadership и так далее. Их 10 штук, они для предпринимателей все годятся. А я бы выделил отдельно еще, ну, умение общаться. Умение общаться, умение заводить знакомств, нетворкинг, да, это тоже один из факторов, которые в 10. Но просто я вижу, как общительные люди легче и больше делают бизнес, чем люди замкнутые и недружелюбные. И я вижу, как вот чем богаче люди, чем они успешнее, тем они более открытые и общительнее. И это удивительно, потому что самые мрачные люди обычно, вот, с которыми я встречался, они были несчастными, бедными. И одна из причин, наверное, была тем, что они не были общительны, они не заводили друзей. А вы знаете, насколько это невероятно важно и полезно иметь возможность, уметь заводить друзей в разных ситуациях, в разных странах, потому что это дает намного больше, расширяет
да,
и кругозор, и
сознание. Пишите в чате Телеграма. Для этого у нас есть чат Телеграма, чтобы вы там писали и не сидели в своей ракушке.
Да, и вот это тяжело на самом деле надается. Мы очень, как бы, не знаю, нас то ли учили плохо. Я тоже чувствую всегда какой-то мандраж подойти к человеку незнакомому или первым обратиться к нему. Хотя, казалось бы, что мне там переживать, да, реально. Ну вот есть у нас какая-то внутренняя такая. Может, учили в школе плохо так или не учили этому совсем. Но это очень-очень-очень важно. И умение легко заводить знакомства, быть полезными, быть дружелюбными. Я этому пытаюсь своих детей научить. И учим.
Слушай,
это
а вот про... ты сказал про критическое мышление, и вот, ну, логика, критическое мышление, то, что у тебя вот от природы, ну так, очевидно, у тебя это развито.
Ну это математикам, это... И изменение сознания, потому что в математике ты должен критически мыслить просто по определению.
Как развить предпринимателю у себя критическое мышление? Я часто вижу это именно предпринимателем.
Курсы по критическому мышлению, знаете, курсы, как развить? Учиться. Ну как предпринимателю научиться играть на скрипке? Идти учиться. Угу. Как предпринимателю стать, значит, общительным? Идти учиться. Как критическое угу. мышление? Идти учиться. То есть ответ один и тот же везде практически. Иди учись. Ну, а потом применяй.
Кстати, у меня есть урок, ребята, у меня есть урок по критическому мышлению. Вот именно там где-то на 2 часа он именно про это, там, как вопросы задавать. А какие ты фишки вот можешь, ну, вот ты каждый день что-то слышишь, кто-то тебе что-то предлагает, и вот надо уметь вот как бы откидывать, да, вот с помощью критики, вот в это не верю, не верю. Вот поделись какими-то своими фишками.
Критическое мышление, когда ты не веришь. Критическое мышление – целый набор инструментов.
Когда ты копаешь.
Когда ты ну, как бы подвергаешь сомнению все, включая себя, свои мысли. Да, ну, как бы, ну, там много есть нюансов. Я не могу вот, как бы, пересказать там, целую книжку по критическому мышлению. Уверен, что вы можете взять и почитать или пойти на курс какой-нибудь по критическому мышлению. Вот, но это важный фактор, да, который, ну, один из многих, позволяющих, ну, не попадать в неприятные ситуации, да, не вестись на манипуляции. А со временем, ну, так как есть курсы по манипуляциям, значит, единственный способ противостоять им – это как бы критическое мышление. Вот, потому что манипуляции, как вы видите, даже вот вопросы. Есть человек явно как бы вот под воздействием манипуляции, и он находится в состоянии вот этом вот, и, соответственно, он неверно делает выводы какие-то, наверное, под вот этим страхом, да, манипуляции. А сколько манипуляций? Их миллионы. Критическое мышление в этом плане помогает. Помогает ли оно 100%? Нет, наверное, не помогает, потому что на любой критическое мышление найдется какая-нибудь хитрая манипуляция. Безусловно, ну как тут, мы несовершенны. Но это не страшно, ну, по крайней мере, большую часть проблем мы таким образом отметем.
Паша?
Є класне актуальне питання від Світлани. Дмитро, могли би мені дати пораду? Я зараз на самому початку свого бізнесу із співробітників, тільки я. Із прибутків тільки вкладення часу і грошей, зароблених в наймі. Як на цьому етапі не вигоріти, не плюнути і не закинути процес, якщо морква в плані скоро почнеться продажі, не завжди вже працює. Де знайти сили на самопідтримку? Дякую.
Вы знаете, зачастую наши силы связаны с нашими гормонами. Это я бы вам, наверное, больше порекомендовал к моей жене обратиться, потому что вообще все, что связано с выгоранием, все, что связано с мотивацией, демотивацией, с ощущением внутренней энергии и внутренних сил, это все не про какие-то психологические вещи, про выгорание. Это все как бы красиво называется. Но это все про наши гормоны и баланс важных, нужных веществ у нас в крови. И если вы чувствуете выгорание, демотивацию, раздражительность, упадок сил, да, этому, как бы, вы можете найти этому оправдание вокруг. Но на самом деле это все вы ощущаете дефицит определенных гормонов. Которые,
биохимия, которые... есть наука, биохимия называется, да? Это биохимия. Ну,
их много, этих, как бы, наук, которые участвуют в нашем, как бы, в управлении нашим организмом. Есть специальные врачи, которые этим занимаются, и есть специальные исследования, которые могут дать, есть как интернет-каналы. То есть, на самом деле, это целый мир, в который можно погрузиться. И вот у меня жена этим разбирается. Я, как бы, не хочу даже пересказывать это, но это невероятно классно и невероятно полезно, для, особенно для человека, который на больших скоростях, скажем так. А все предприниматели на больших скоростях.
Да, в курсе по мышлению там есть у нас тоже, у меня же есть там курс по мышлению, курс по ресурсному состоянию, я периодически там в Фейсбуке пишу, вот я сейчас на скакалке начал прыгать много, по сегодня 3000 раз, то очень все это помогает, там соли правильно пить, ну то есть витамины, то есть это не вот, то, что Дмитрий говорит, это не столько вот как бы психология, сколько биохимия. Ну, может, и то, и, как правило, и то. Ну, например,
тот
все
же... взаимосвязано, но когда вы выгораете, никакая психология уже не помогает. Да, мотивация, это все вот вы себе сами убеждаете. На самом деле, вам нужно парочку, действительно, там, скорректировать питание, попить парочку препаратов, поддерживающих, условно, БАДов. Вот, и почувствуете, как мир заиграет другими красками. Но, опять же, это лучше всего еще...
Да, и это же не так все просто, да, вот то, что ты говоришь, ну, жена Настя занимается, то она же глубоко это изучает.
Да.
То есть
да,
она
да.
же очень глубоко, и я знаю это. И вот часто люди приходят, они хотят услышать вот этот, как бы, вот что-то одно, а погружаться никто не хочет в это.
Ну, это, мы с этого начинали. Взрослые не любят учиться.
Да, да. Хорошо. Паша, есть у тебя?
Да, есть еще вопросы. Наступне питання. Як ви бачите майбутнє для програмістів? 2 роки тому вирішив свічнутися в IT, але наразі, пройшовши курси і знаючи технології, можливості зайти в IT майже закриті. Для досвідчених програмістів вакансій багато, а от для джунів умови і конкуренція просто неймовірні.
Давайте я вам розкажу таку історію. Я знаю, что у меня очень много, ну, как у меня много IT-компаний, знакомых, много друзей, знакомых, которые в этой сфере крутятся. И все как один говорят: боже, какой кошмар, не хватает людей, катастрофа, не с кем работать. И говорят: боже, как нас задрали эти люди, которые приходят из этих 3-месячных курсов. То есть, понимаете, да, есть большой гэп между вот этим стартовым уровнем, когда вы никто и звать вас никак, и вы знаете чуть-чуть, и люди, которые уже имеют опыт работы хотя бы там 3 года, и вам надо эти 3 года как-то накопить. И да, ну как это в любой сфере так, просто раньше в IT брали любых, даже там через 3 месяца вас готовы были забрать, сейчас мир чуть-чуть поменялся, и надо проработать 3 года. По секрету скажу, например, в медицине этот гэп составляет 10 лет. В музыке составляет 10 лет. 3 года – это еще очень даже по-божески. По-божески. Найдите место, где вы наберете этот 3-летний экспириенс. Идите в государственную компанию, они берут айтишников. Не идите на огромные зарплаты, пойдите на маленькую зарплату. Главное, сконцентрируйтесь на получении необходимого уровня, ну, вот, как это, компетенции, вот, которую вы наберете за 3 года. И все, и дальше как бы ваши двери открыты, и вы попадаете в ту категорию, когда очень-очень надо... очень-очень надо, ну, как бы, много хороших специалистов. И потом, извините, мир этого стартапов, он просто невероятный, он просто безграничный. Там, если вы можете стартап делать, делайте стартап, вот вам отличный опыт на 3 года. У меня приятеля, ну, сын, получается, моего приятеля, вот я с ним встречался недавно, у него стартап, ему 22 года, у него сейчас клиенты, это там Министерство образования, Министерство обороны Британии, у него там какие-то крупные эти самые фонды инвестируют в него. Ему 22 года. Как можно жаловаться, да, вот условно говоря, что там, извините, после трехмесячных курсов вас не берут на работу. Ну, так наберите себе вот этот экспириенс, если его вам не хватает. Это не проблема. И дальше у вас хотите в Министерство обороны Британии, хотите, в огромное количество фондов выдают деньги, да, под хорошие идеи, или устраиваетесь на работу, ну, как спрос есть.
Это еще от меня вопрос. Поделись, ну, если не прогнозом, то своими мыслями про вот что сейчас вообще в мире происходит, то есть какой мы период проходим. Такое ощущение, как будто что-то на фундаментальном уровне меняется в мире. Что это?
Да, это мы постоянно через это проходим. Я вообще не футуролог, к сожалению, я не смогу дать какие-то там красивые картины будущего. Я просто понимаю, ситуация, ну, как это, мы должны жить, исходя из ситуации такой. Мы должны как бы мечтать о лучшем, но готовиться к худшему. И в таком вот балансе, как бы, ну, можно существовать достаточно долго. Легко не будет в ближайшее время, да, если мы строим свои стратегии, исходя из того, что завтра будет лучше, скорее всего, ну, это проигрышная стратегия. Мы должны готовиться к худшему, но надеяться на лучшее. И вот как бы вот так
ну,
мы
а что
живем.
Вот ты думаешь, сейчас происходит вот в мире? Вот, почему вот такие вещи происходят, как сейчас? То есть такого же не было давно уже, что... Вот,
как... Знаешь, я тебе так скажу. С нашей точки зрения, вот смотрите, из Украины, да, все, как бы, все меняется, все плохо. А с точки зрения вот поляков тут вообще ничего не меняется. Они же как жили, так и живут, только цены выросли, потому что украинцы приехали. Вот, они думают, что украинцы во всем виноваты. С точки зрения Британии, да, вообще ничего не происходит. А вот умерла королева, вот это вот событие, понимаешь? Вот, вот. А так ничего не происходит, там уже 400 лет ничего не происходит. Вот, и все нормально, все хорошо. Только цены опять же растут, потому что украинцы приехали.
Но цены растут не из-за украинцев.
Нет, я просто говорю, вот если так поговорить с людьми обычными, да, они вообще так не даются. Мы просто склонны к вот такому вот переживанию, к поиску. Проблемы всегда были, всегда и войны были. Сейчас, на самом деле, и войн-то меньше, чем раньше. Просто нам не повезло оказаться в эпицентре. А раньше войны были везде, вон там 400 лет назад, почитай историю, что там происходило. Это жопа полная была. И живой хуже. Мы живем еще неплохо.
Я как раз вот, когда война началась, то я изучал, и как раз там были вот такие периоды, например, там 29-45 год, до этого были наполеоновские войны 1799-1815 год, и как раз они длились примерно по 15 лет, где менялся вот именно, ну, то есть расклад сил или там мировой порядок, вот, то есть фундаментально менялось. Сейчас как бы вот по циклу ровно вот то же самое.
Я происходит. Думаю, что просто сошлись несколько циклов в одном. Да,
да, вот, да, да.
Новая там, технологическая революция сейчас, вот она сейчас многое изменит. Ну вот политическая нестабильность, да, смещение там центров влияния, вот это все. И ну, это все как бы одно на другое накладывается, мы живем в разных вселенных, да, где-то значит, вот, люди убивают друг друга, а где-то люди изобретают лечение от рака с помощью генной инженерии. И вот это все в одно время происходит. Это, ну, это немыслимо, но это так. Вот просто у нас время неравномерно.
А где сейчас, ну, вот, на твой взгляд, много возможностей? Вот если дать такой общий совет предпринимателю, вот где сейчас
всегда
возможности?
Много возможностей, особенно сейчас. Всегда много возможностей. Всегда.
Всегда.
В мире много возможностей. Потому что всегда рождаются... Как бы со временем посмотреть, всегда рождаются миллионеры, миллиардеры, успешные люди, успешные политики, успешные предприниматели. Они всегда есть и всегда появляются. Просто, да, ну, как бы тут должно, можно много, много вещей сложиться, но они же как-то находят эти возможности, если посмотреть назад, да. А сейчас их просто больше, потому что, ну, мир стал как бы такой более гибкий, более подвижный, поэтому всегда можно найти. Опять же, там, где он гибкий, подвижный. Потому что вот в Англии он закостенелый достаточно. И то там тоже находят возможности, тоже стартапы стреляют, бизнес растет. Не так, может быть, активно, как здесь, но там тоже предпринимательство, как бы поддержка, государство есть, и люди как бы активны.
А как ты вот сейчас во время войны вот справляешься с какими-то эмоциональными вещами. То есть у всех у нас есть какое-то там чувство вины, вот это, да. То есть вот
В
как
работе,
ты...
я не знаю, когда мне очень тяжело, я работаю, занимаюсь делом, общаюсь с людьми. Вот. Потому что, да, бывает тяжело, и бывает как бы так, что не спасают бады, не спасай, как это, ты же не можешь подстраховаться, да, бывает эмоциональная как бы перегрузка, вот, и проблемы бывают, и ребенок сейчас в больнице, это очень тяжело просто, это катастрофа, но как, ну, справляешься, как надо справляться, надо, отвлекаешься, переключаешься.
Дмитро, подскажите, пожалуйста, где жену послушать про биохимию? Интересуется.
Не знаю, ее можно пригласить, она может выступить и рассказать, наверное. Вот борт, ну,
Да,
проверял
следующий
я,
вопрос, как
мы в
следующий
Валенсию
вопрос. Я
вдвоем,
сейчас с
да.
вами, да, смотрите, это как раз, Паш, наверное, ты тоже едешь, мы же едем на ретрит на следующей неделе, там будет голодание сухое, там будут вот эти лекции про биохимию. Ну, я еду там, Голтису на ретрит. Ну, голодать 3 дня на сухом я сам не могу, но когда вот есть человек рядом, который тебя это поддерживает, то это
Ну, легче, да.
легче, да.
Ну, я уверен,
Поэтому...
что Насти там не будет, потому что голодание это не наш первый.
Да. Но я не голодал уже, наверное, очень долго, уже там, может, 3 года или сколько. Но всегда это хорошо работало. Вот. Но там не только там и про биохимию, там Голтис много рассказывает, и современные вещи, и упражнения.
Очень интересная тема. Биохакинг
Да, да.
вообще, как это, лайф,
Да.
тренер.
Грибы разные, там все такое. Да. Так, Паш, давайте еще финальный вопрос и будем заканчивать.
Хорошо. Дмитрий, що ви вважаєте найважливішим фактором при виборі школи для навчання дитини з 5-го-6-го класу?
Ой, слушайте, а какой город? Напишите, какой
Да.
город, а я пока буду
Анна
рассказывать.
Домбик, напишите, який
Киев.
Київ.
Слушайте, я честно вам скажу, это то, что меня всегда сильно беспокоило. У меня трое детей, даже один внук есть. И образование, я считаю, это тот фундамент, который определяет практически все в нашей будущей жизни. И мне очень повезло, что родители мои не безразличны относились к моему образованию, и в моей жизни были прекрасные педагоги, потому что это крайне важно. И по роду своей деятельности, так как у нас много детей, соответственно, много родителей, огромное количество, я вижу, я очень хорошо вижу ландшафт современного образования, и что сейчас происходит, и какая катастрофа нас ждет, потому что все, что происходит в образовании, это все отразится на нашей стране, на нашем будущем через, ну, там, сколько, 10-20 лет, когда эти дети дорастут до нормального уже продуктивного возраста. И это просто ужас, ужас, ужас. Так вот, если мы говорим про школу, то это тот фундамент, который мы закладываем в детство, который определит эффективность ребенка в будущем, его жизненные стратегии, его жизненные принципы, его мировоззрение. Как бы нам ни хотелось, и как бы мы ни как бы старались, все равно школа куда мощнее влияет на ребенка, чем родители. Школа, окружение, сама вот внутри школы, преподаватели, как бы администрация, организация всего этого. И закладываемые жизненные принципы потом отражаются в будущем. Почему так сильно отличается, не знаю, Германия от Украины, вот в плане там вот взрослые люди ведут себя как вот совершенно как дети, да? Написано нельзя. Все, они никогда не зайдут туда, куда написано нельзя. Нельзя купаться, значит нельзя купаться, никто купаться не будет, только наши. А у нас как бы вот это вот игнорирование законов, оно прямо вот оттуда, от школы. Можно договориться, можно пропетлять, можно обмануть, можно списать. В Германии списывать никто не списывает. Это стыдно, это не принято. А у нас нормально, у нас стыдно, когда ты не дал списать, например. То есть вот эти вот все маленькие нюансы, они закладывают будущий фундамент ДНК нации. Не только язык, а еще и образование является тем, что определяет наше будущее. Так вот, если мы говорим про обучение детей, нужно понимать, школа вообще в состоянии проложить этот путь от сегодняшнего момента к будущему, тому, где он успешен. что должен научиться ребенок. В школе обычно просто дают предметы. Там есть такая вот правило, ты должен давать предметы. Вот это и вот задача педагогов. У них учебные планы, урочные планы. Вот они их отрабатывают. А цель какая? Никто не знает, если спросите у обычных преподавателей, какая цель. Нету цели за школой. Цель какая биологии? Научить биологии. Какие цели математики? Научить математики. Но на самом деле эта цель не такая. На самом деле наша цель куда дальше? Она выходит далеко за школу. Наша цель сделать ребенка успешным, гармоничным, образованным, имеющим свое представление о себе, о своем профессиональном будущем, умеющим учиться, умеющим отлично и эффективно справляться с образовательными задачами после школы, имеется в виду в вузе, или потом на производстве, или в бизнесе, или куда он дальше пойдет. Он должен уметь дружить, он должен уметь общаться, он должен быть свободен ментально, морально, духовно. Какая огромная задача, и вся она должна быть в школе. И если школа этим не занимается, то, скорее всего, это будет пущено на самотек. Это как поставить жизнь ребенка на рулетку. Как сложится, так сложится. Но те родители, которые могут себе позволить, скажем, финансово найти такую школу, которая об этом заботится, то да, нужно отдавать ребенка в частную школу, которая за этим занимается, которая обеспечивает классных педагогов, которая... А педагоги сейчас это весь золото, это просто золото, золото, бриллианты найти тяжелее, чем бриллианты, которых обучены, они не просто потенциально умеют преподавать, они еще знают технологии, они знают методики, они владеют пониманием, как все устроено. Школа должна быть не просто местом, потому что родители чаще всего выбирают по месту. Есть спортзал, красивый бассейн, хорошо кормят, хорошая школа. Это ужасно. Школу надо выбирать совершенно по другим качествам, потому как она справляется вот с этими задачами. Понимает ли нужно, что делать? На самом деле очень просто. Ребенок сперва должен сказать: мама, папа, я очень хочу ходить в школу. Ну, имеется в виду, что это хорошая школа, где ребенок говорит: я скучаю без школы, каникулы это ужасно, потому что я не хожу в школу. Вот это уже первый шаг к хорошей школе. И 99% школ даже на такой уровень не поднимаются. А там уровней много еще дальше. Но даже этого не происходит, потому что там буллинг, там преподаватели кричат, там скучные уроки, там неинтересно. А на самом деле, как можно учиться, если тебе дают то, что ты никогда не используешь в жизни? Вот как можно учиться, если ты даже не понимаешь, для чего тебе это все нужно? Вот вы возьмите вот 5-6 класс, возьмите школьную программу, посмотрите, что проходит ваш ребенок, и подумайте, насколько вот эти знания вам в жизни пригодились. Вот вы же тоже их проходили раньше. И попробуйте объяснить ребенку, зачем это вот он тратит самое лучшее, ценное время своей жизни на это. На самом деле, многие вещи и все равно нужны, да, даже те, которые ты не очень используешь, потому что они мозги прокачивают. Потому что без, например, математики ты не можешь прокачать необходимые части нашего мыслительного аппарата. Но еще раз, я могу про это часами разговаривать, поэтому как бы простите меня, это то, что мы решаем каждый день. У нас 17 частных школ, для каждой школы мы решаем эту задачу. В Киеве есть школа на Хорева, IT Step School, и есть школа на этом самом, на Троещине, и есть сейчас на Червоно-Ткацкой, на Левом берегу. Все эти три школы удовлетворяют самым высоким требованиям. Я гарантирую, что там уровень образования и уровень правильного понимания того, для чего мы учим и чего мы хотим от детей достигнуть, они реализованы в полном объеме. Все мои силы, как доктора педагогических наук, и вся моя команда реализовала школы именно как лучший, вот где бы я хотел, чтобы учились мои дети. Собственно говоря, дочка у меня училась в школе в нашей, пока не уехала, и до сих пор скучает, потому что то, что она в Британии сейчас учится, она говорит: небо и земля.
Круто, круто. Классно, что есть такие люди, кто думает день и ночь про образование. Так чего ты не пошел в министры образования Украины?
Ну, а зачем? Ну, как бы я не настолько люблю свою страну, чтобы положить свою жизнь на плаху. Министр образования – это жизнь на плаху.
Но тебе предлагали, да, насколько я слышал? Там,
я не хочу об этом говорить. Позвольте мне промолчать.
Хорошо. Вот. Дима, благодарность тебе вот от меня, от всех участников за такие практически 2 часа мудрости. огромная мотивация, огромные такое инсайты глубокие. Друзья, вы обязательно поделитесь, что вы поняли в чате нашем в Телеграме. Тогда будет всем полезно почитать ваши мысли, и вам самим их артикулировать правильно будет тоже полезно.
Вот я просто вижу еще несколько вопросов, которые, мне кажется, мы не ответили. Вот, ну, они очень хорошие. Как, если бы вам было 12 уроков, какую стратегию навчания эти дисциплины, напрямки вы бы обрали? Чему, в какой последовательности? Мы ответили на этот вопрос в Малой компьютерной академии. Посмотрите нашу программу, там прям последовательность дисциплин, вот именно так для 12 лет. У нас есть направление, там как раз последовательность. Вот то, о чем вы написали, прямо в Малую компьютерную академию заходите на сайт и посмотрите там список. И какой, с вашего погляда, майбутня гаузи cyber security? Cyber security – это будущее вообще вооруженных сил, мне кажется, потому что войны скоро перейдут из физической в виртуальный мир. И уже он сейчас происходит в виртуальном мире. Ну вот как это новые космические войска, вот только в виртуальной реальности. Все, друзья, спасибо вам большое. Я должен бежать дальше.
Благодарим.
Интересно. Спасибо большое, Иван, что пригласил. Я всегда приятно пообщаться с интересным собеседником.
Спасибо.
Вот, и поделиться своими мыслями, и когда есть кто, и, как этот, есть кому это интересно.
Благодарю, Дмитрий, за участие.
Спасибо.
Все, спасибо, да. Мы тут еще пообщаемся, да? Давайте. Там. Всем привет. Настя, привет. Так, друзья, пожалуйста, не уходим. А напишите, будь ласка, в нашому чаті, що саме для вас було найкориснішим сьогодні інсайтом. Що для вас було найкориснішим інсайтом? Ви ще тут? Поставте плюсик, ви слухаєте нас? Намагайтесь зараз сформулювати вашу думку, от, що ви взяли, що ви зрозуміли. І напишіть це в чаті, прямо от зараз. Ні, Паш написав Борисова там.
Да, я.
Який, до речі, ваш найулюбленіший був урок? Був? Стрижов, Борисов, Карчевський. Хто ваш улюблений спікер?
Нам ще треба розіграти джорнал за питання.
А всі чекають, так? Да? Я не бачив ще інсайтів нормальних в чаті, чесно кажучи. Ульяна, ну, Діма насправді теж не те, що він залишає Україну, він розвиває бізнес в Україні, тому він не залишає, нічого не залишає. Повірте, закінчиться війна, Діма повернеться, я знаю. Бо я був в нього вдома, бачив його будинок. Повірте, був у мене такий будинок, я повернувся. Так що все буде добре. Ну так. Да. А взагалі, якщо брати системно, то дійсно багато розумних людей покинули Україну. Так, і ми маємо з вами будувати ту країну, з якої люди не захочуть їхати. Це, до речі. Ну, я, ну, хто мене читає в Фейсбуці, я писав, що частково я, наприклад, да, вину за те, що зараз відбувається, перекладаю на старше покоління. Тому що нам дали систему, державу, корупція, маленька економіка, яка в 4 рази менше, ніж вона мала б бути по всім параметрам. Тобто, нам... Тобто ціле покоління, яке на момент незалежності, яким було 30 років, і вони просрали цей період, вони не побудували нормальні інституції, вони не побудували нормальну економіку, вони не побудували нормальну освіту. Давайте бути чесними. І слабка держава, і на неї напали. І тому ніхто крім нас, як кажуть, да? Хто побудує в Україні такий сервіс, таку освіту, таку економіку, як не ми, підприємці. Ми для цього і саміт проводимо. Ми запрошуємо до вас унікальних людей, які діляться, ну, насправді, дуже крутими інсайтами. Щоб ви будували, але вони за вас не зроблять роботу. Вони вже те, що вони могли, зробили. Борисов побудував в Україні десятки ресторанів, Карчевський побудував, ну, уявіть собі, він готує більше айтішників, ніж КПІ. В нього 17 школ приватних, да, 17. Це тільки школ, там, під 60 філіалів в Україні. Пірі університети, просто ці люди зробили величезну роботу для України. І тепер ваша, тепер наша черга робити цю роботу для України. Тому ніхто, окрім нас, тобто, пишемо інсайти в чаті. Я навчаю підприємців, ну, знаєте, частково я це роблю, це якась моя місія, я пробував цього не робити, мене не виходить. Я то в голдкоучі трошки перегнув палку, вже дуже втомився від цього, але думаю, ну не буду вчити, не можу не вчити. Тобто я потім, щоб коли багато вчу, то перегруз виступу, перегорає, коли не вчу, то взагалі теж погано. Треба знайти золоту середину, скільки вчити і проекти робити. Ну, ми ж класний для вас проєкт зробили самі 10X. Ви можете зараз Journal виграти, а Journal, блін, це така тема. Чесно вам кажу, що спробуйте Journal. Я завжди був фанатом різних там, я взагалі щоденник веду вже з 10-го року, я їх там десятками посписував. Я створив для себе Journal з питаннями, які називаються, ось він називається, Journal... Він такий у мене зараз рожевий, як у дівчинки. Це тому, що ті в мене закінчились і залишились тільки рожеві, бачите? А зараз ми вам подаруємо, хто буде активно писати коментарі в чаті, ми вам подаруємо Journal. О, Олександр Белопольський молодець написав, Катерина Петрова круто написала, навіть з такими...
Михайло Фуренець був самий активний, задав питань 6.
Да, але інсайти він написав неглибокі якось пунктами. І Михайло, давай ще напиши один. От якщо, Михайло, ти зараз напишеш класні інсайти, дійсно сядеш, подумаєш, напишеш, то в тебе є всі шанси забрати. А давайте два розіграємо.
Давайте два.
Давайте два розіграємо. Точно, давайте два. Михайло, тобі, щоб виграти, просто треба написати крутий інсайт, а всі інші ви пишіть зараз. Ще напиши, ти написав, але мало. Напиши глибше. Глубже напиши. Глибоку думку. Одну напиши глибоку думку. До речі, хочете поділюсь ще? Поки ви пишете, я поділюсь одною
Давай.
Фішкою. Ми зараз створили ще на додаток, у нас є консультація мисливець за 10X, так? А зараз буде мисливець за демонами консультація. Значить, це така спеціальна консультація, яка покликана знайти ваше одне найбільше токсичне переконання, яке заважає будувати бізнес і жити. Називається охота на демона. Вона коштує також $47. Це така годинна консультація, де коуч вас проводить по процесу і знаходить одне найбільше токсичне переконання, яке діє на підсвідомому рівні. Я зараз вам скину ссылку. Дуже рекомендую спробувати. Ось, пройти таку консультацію. Називається «Мисливець за 10X». Я розказував цю історію, як в мене було таке токсичне переконання. Я не міг себе в форму привести. І в мене було токсичне переконання, що, ну, щоб бути забезпеченою людиною, багатою, то треба бути товстим. І воно було не на рівні свідомості, це переконання. Воно було на рівні підсвідомості. Я не усвідомлював, що воно в мене є. І коли я з допомогою коуча викопав це переконання, я, ну там, не пройшло півроку, як я привів себе от в таку форму, бачите, от в таку. Прес. Ну, зараз я, можу трошки не в такій формі, хоча зараз теж не в непоганій формі. Але з тих пір я ніколи, от більше в мене не було такого, щоб я провалювався, знаєте, от там, набрав там якусь вагу там величезну. Тобто я завжди міг, коли в тебе голова в порядку, на рахунок бізнесу, наприклад, коли голова в порядку, і то і і справи йдуть добре. Тому я дуже рекомендую пройти цю консультацію просто для такого. А, от Серега пише. Я сьогодні у Ігоря на коучі знайшов два демона. Да? Да. Да, Сергій, от завжди такий шок, ти не розумієш, як це таке може бути? Це в мене сиділа така програма, яка от таке робила. У кожного є якісь ограничення, да, в вигляді цього переконання. Я от, наприклад, щоб вам було, розкажу, от зараз, поки ми це, я вирішив перевірити CRM-систему по бізнесу моєму, стейки Карпати. Сьогодні, от, мені здається, рекордний день у нас по виручці, бачите? Це бізнес, до речі, який я створив під час війни в Україні без інвестицій. Ну, там інвестиції до там, 15 тисяч доларів, я це не вважаю якоюсь інвестицією. Там, чи... Но... Уявіть, якщо б у мене було переконання, що в воюючій країні не можна створити бізнес. Стейки Карпат ніколи б не з'явилися як бізнес. Ось вам показують. Ви можете бачити, перевірити CRM-система. От, бачите, да, от транзакції, дати, от, тут все є, суми. Тобто я вам показую прям внутрянку бізнесу. Ви можете бачити. Тут менеджер який, то все. Тому просто уявіть, що я зараз я планую ще один проєкт робити. Там, це цього вже разу не в Україні, а уявіть, що а в мене було, до речі, таке токсичне переконання, що бізнес в Європі побудувати важко. Да, і от зараз, бачите, у Діми Корчевського нема такого переконання. І він якось будує в Камбоджі, відкриває, в Бразилії, в США, в 24 країнах світу. Просто уявіть, ми всі думаємо, що в нас нема цих токсичних переконань. Вони, звісно, є. Їх потрібно шукати. І ніхто ніколи не робив спеціальну консультацію «Мисливець за демонами», яку я зробив, яка допомагає знайти цих внутрішніх демонів. Сьогодні, от, до речі, цю сторінку зробили. Насправді, цю консультацію вже там тисячі людей пройшло, ще в Gold Coach. Буквально тисячі. Тисячі її пройшло.
Я її проходив раза, напевне, 4.
Бачите, пропав. Алло, да? Ти тут?
Ну, так, тут
Пропадав.
було в мене, інтернет пропав. Кажу, я цю консультацію свій час проходив рази 4-5. Коли проходив програми мислення 10X, дії 10X.
Там суть в тому, що щоб ви докопались до підсвідомих токсичних переконань, тобто це не просто, це там спеціальна технологія, яка використовується, щоб пройти бар'єр защитні механізми. Тобто там використовуються питання, тобто є питання такі поверхневі, а є питання, які прямо от вони заглиблюються глибже, 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 глибже. Чому, 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 чому? І от докапується до сам, я не знаю, чи є тут Ігор, який зараз розказав, яку саме він так
Ігра
говорив.
Немає. Ігра немає.
Да. Ну, суть, я можу розказати, від
та
чого.
Розкажи,
ну,
щоб люди розуміли,
да,
бо багато
як воно працює. Я тільки в загальному розкажу. Тобто, спочатку, за кожною нашою поведінкою, ну, тобто, що нам потрібно, щоб зробити результати? Це поведінку змінити. Тільки, Паш, слухай, я розказую. Тобто, все визначає поведінка ваша. Тобто, що ви робите на протязі дня, чи чого ви не робите. Ну, наприклад, у вас є... тобто, поведінка і звичка. Тобто, це як така штука. І коли ми бачимо, наприклад, що ви вчитесь і не впроваджуєте знання. Да? От ви накаплюєте інформацію. Наприклад, от є така поведінка. Накаплюєте, но не впроваджуєте. Або щось почули і не зробили. Або сказали, ну, тобто, якась є поведінка. І, як правило, за цією поведінкою стоїть переконання, убіждення називається. Тобто за всім, тобто людина так влаштована, що вона нічого не робить просто так. Тобто, якщо, то, наприклад, я сьогодні 3000 раз скакав на скакалці. Ну, 3000 раз. Тобто, як, чому я це робив? Тому що я в щось вірю, правильно? Або, наприклад, тобто, той, хто не робить, значить він це. Тобто, і далі ми провалюємося, тобто ми починаємо від поведінки, ми провалюємося потім на рівень убіждень. І ми задаємо питання: в що я вірю, що я це роблю? Або в що я вірю, що я це не роблю? І ми починаємо от копати. І потім, коли ви. Наприклад, ви приходите на вчення, але нічого не робите. Тобто часто така проблема, що людина вчиться, але ніхіра не робить. І ми тоді коуч питає: а що ти віриш, що ти це робиш чи не робиш? І людина, вона от якби називає: в це вірю, в це. І коуч, він відчуває добре. Його головна задача там відчувати, чи ви говорите то, що ви говорите, чи це. То воно, да? Тобто це коуч, він має відчувати ваш якби емоційний стан, душу вашу відчувати, що ви от, ну, що ви говорите те, що дійсно от є, да? Що ви не видумуєте, що ви не брешете, тому що дуже часто людина типу каже, ну це не так є, і це по тону голосу завжди відчувається. І він направляє, і він знаходить оці всі, ну, якби переконання. І потім, коли вже знайшли переконання, його потрібно з ним працювати. А то вже, як я з ним працювати, то вже я не розкажу вам. Це вже на коучинг буде. Тому що одне діло, хорошо, ну ви знайшли токсичне переконання. Да? Як я пам'ятаю, в мене було, коли я в басейн, потрібно було до айронмену готуватися, я не ходив в басейн. Я ходив тільки з гідрокостюмом плавати в річку. Тому що я вважав, що в басейні там хлорка і там не можна плавати. Ну прям реально було таке. А мені Оністрат каже, ти не зможеш підготуватися, якщо не будеш в басейн ходити, ти не можеш в річці навчитись, а треба певні робити. Я говорю, так як там же ж хлорка, як можна ходити, типу хлорка. Ну, якби він зняв мене одне токсичне переконання, я відразу пішов. І коли ви знімаєте токсичне переконання, це як будто зняти ногу з тормоза. Тобто вас починає рухати вперед само. Ось. Тому такий процес. Ключове – це поведінку. Ключове – треба змінити поведінку. Там, цілі – це добре. Там, цілі – добре, все добре. Но де, ну, от ви встаєте завтра, і ви завтра будете щось робити. От, і от ваше, от що ви будете завтра робити, які дії ви будете робити, оце, воно дає результат.
Друзі, пишіть ваші коментарі в чат Telegram, не в чат Zoom. Zoom зараз закриється і не буде його. Учасники не зможуть почитати ці коментарі. А у вас дуже багато цінних коментарів.
Да, Світлана, перенесіть ваш коментар в наш чат, будь ласка, Світлана К. Перенесете? Можете в чат це написати?
А також я бачу одного переможця є, це Михайло Фурінець. Все-таки написав довгий такий інсайт, був активний, 5 питань задав. Я все-таки вважаю справедливо дати один журнал Михайлу.
Добре, я згоден.
Так, тепер ще треба визначитись з... Михайло, напишіть мені, я з вами... Ми визначимося, як куди доправити вам джорнал. Так, тепер ще один треба.
Давайте ще. Мені сподобалось, от Світлана К. написала от такі, от вона так іскренні від душі правду написала. Мені це подобається. Так. Так, я не знаю, чи Світлана питання задавала.
Світлана. Щас.
Чи задав?
Ну, у нас є по питанню один і один по інсайтах. Ми ж домовилися, що один буде по питаннях, а один по інсайтах. Михайло виграв по питаннях. Він просто написав. А Світлані можемо дати за глибокий такий дійсно. Друзі, вважаєте це справедливим? Світлані подарувати. Я вважаю це справедливим.
Добре,
Сергій Котов.
добре, да.
Все тоді.
Все,
Світлана,
значить...
напишіть мені також і вишлемо вам в джорнал. Вітаю вас.
Все, друзі, чекаємо вас на наступних уроках. Я, до речі, хочу один сюрприз зробити на наступному тижні, але ще подумаю, як нам, тому що ми будемо на ретріті. Ну, у мене є пару дуже цікавих думок, що можна провести. Якраз по критичному мисленню, я думаю, провести урок. Ладно. Добре. Давайте до зустрічі. Всім дякую, ви молодці. Па-па.
Всім гарного вечора, всі. Пока.